Всем привет, добрый день, здравствуйте, вы смотрите «Ключевые события» на моем канале, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь, если есть такая возможность, если этого вы еще не сделали, каждую пятницу мы здесь с нашими экспертами, которых полным-полно в Вильнюсе, собираемся для того, чтобы обсудить какие-нибудь ключевые события этой недели и сделать какие-то выводы, возможно, ответить на какие-то вопросы, которые еще остались неотвеченными. С удовольствием представлю сегодняшних членов тиражной комиссии. Это Илья Шипелин. Привет, Илья.
Это не радио?
Честно говоря, не знаю, кто этот человек.
Что ты умно решил разложить?
Я думал, он на радио. Я привык, что если Плющев, то там мне не видно ничего. Да, здравствуйте.
Саш, давай еще раз.
Да, красиво. Вот без этого там много экспертов, Вильнюса, скажу. У меня сегодня уникальные люди, которых я давно ждал, которые мечтал, что были у меня в студии.
Ну ладно, Глеб Александрович.
Этот человек зовут Дмитрий Низовцев, да, как вы понимаете, довольно трудно будет сегодня придерживаться серьезного обсуждения, но поднасыпем, так сказать, насколько это возможно.
Вот. Ты, кстати, не представил нас, кто мы вообще такие, потому что...
А вы кто вообще?
Вот,
кто?
Это важный вопрос, потому что люди стали забывать, кто я такой. Мы вместе с Дмитрием работаем на YouTube-канале «Популярная политика», но меня перестали ставить в расписание, чтобы вести вечерние новости, я там делаю только программу «Зомбоящих» в последнее время.
Я тебя удивлю, ты не делал вечерние новости, ты делал вечерний стрим. Это ваши,
короче, да, и недавно Мария Певчих опубликовала вакансию, типа, ребят, давайте ведущих поищем, а ей кто-то пишет всерьез, а позовите Шипелина, например, потому что люди уже забыли.
Понятно, то есть вы пришли сюда решать свои внутренние проблемы, интриги какие-то.
Нажаловаться, да, наконец-то разоблачить.
Давайте обсудим Марию Певчих.
Давайте, у нас есть 4 часа. Меньше не согласны. Вот, ну нет.
Какие, на ваш взгляд, ключевые события были, ключевое событие, одно от каждого события этой недели, Дмитрий?
Ну, если прям совсем от меня, то событие, которое случилось, но буквально через пару часов стерлось и не заметилось, это диверсанты в Комсомольске-на-Амуре, украинские диверсанты, которые в Комсомольске, вот вы на меня смотрите, судите с удивлением, вы эту новость даже не заметили, потому что через пару часов после нее пришли новости из Брянска, и уже никто ничего не замечал, а реально ФСБ из Комсомольска-на-Амуре и федерально подтвердило, что есть диверсанты в Комсомольске-на-Амуре, украинские, которые там собираются координировать беспилотники, их взяли, их теперь будут судить, их будут сажать, и по версии ФСБ получается, что вот окружается Россия, Комсомольск-на-Амуре, это Дальний Восток.
Брянска, да?
Брянска, да, Комсомольск-на-Амуре.
Это была бы новая песня любая, между прочим, от Волги до Енисея, от Брянска до Комсомольска-Амуре.
Россия моя, Россия, вот, для меня это была такая важная новость. И мне хотелось ее постить и распространять, прогонять какие-то длиннющие телеги, но потом случился Брянск, и уже было как-то не до того. Но, по-моему, это крайне занятно.
Прикинь, значит, вот, допустим, ФСБшники на Дальнем Востоке, да, это какая, Амурская область, получается?
Это Хабаровский край.
А, Хабаровский край, хорошо, значит...
Ты с третьего раза смог назвать только
Патриот, блин. Хабаровский край, окей. Значит, в этом самом Хабаровском крае сидят ФСБшники, думают, что бы так сделать, чтобы нас, не отправили на мобилизацию. Вот, в мобилизацию нельзя. Или, вообще, что бы сделать такое? Разрабатывают целую операцию, там туда-сюда заготавливаются фотки.
Пьют чай из-под стаканников, да, под фотографии Дзержинского.
И так далее. Людей нанимают там специальных или каких-нибудь там зэков, там, в общем, все расставили, все хорошо.
А может быть, они находят таких же людей, которые не хотят попасть под мобилизацию, и думают, что бы нам сделать, чтобы не попасть под мобилизацию?
Все сделано.
Мы творимся диверсантами украинскими.
Все сделано, абсолютно. Диверсанты пойманы там и так далее. Все отлично. И тут вылезает новость, которая сшибает все у них вообще, просто стирает напрочь их.
Там уже, две звездочки было заготовлено у каждого, я думаю, они собирались себе их вешать, а тут раз вот это все случилось. Но у них есть еще...
Ребята, в Аконе, командировка в Брянск.
Да, но я думаю, что у них еще есть какие-нибудь другие наработки, типа там они собирались срыть подкоп до Москвы, там из Комсомольска на Амуре, следующие украинские диверсанты. Так что вполне можно. Или собирались морем от Комсомольска до Москвы переправляться, вот вполне, может быть, они такую версию разгонят. Я этого жду, так что для меня это классная новость.
Ключевое событие от Ильи Шипелина.
Вот оно вчерашнее, которое затмило событие Низовцевой, и поэтому, то есть, я сначала стал преуменьшать его значение, но вот сейчас я понял,
когда
что малину загубили Низовцеву, как бы это стало интереснее,
Спартак, да? Локомотиву проиграл или что?
Спартак проиграл Локомотив.
Да, 2-4.
Ты смотришь это говнище? Ладно, извини.
А нет, Локомотив Спартаку засудили.
Вот, Да. РФПЛ.
Ф убрали.
Ой, какое событие. Сенсация. Короче, да, важнейшее событие, оно тоже не случилось.
Ты не назовешь, я понял, да.
Важнейшее событие вчера не случилось, потому что все ждали Гляйвец новый, да, оправдание какой-то моральной войны, которая все-таки подойдет через год и 7 дней после ее полномасштабного начала. И как-то был очень широкий размах для этого, потому что 40 заложников, обстрелянный школьный автобус, ну и так далее. Это вот были сообщения вчера, они по ходу дня сообщали. То есть непонятно, в принципе, как работают российские средства там, и пропаганда, но эта информация исходила от администрации Брянской области, которая, просто все это раздавала информагентством, это РИА и ТАСС дальше все рассылали, и вот эта информация про заложников в десятках, про школьный автобус, это все официальная была информация, то есть они, не проверяя ничего, начали гнать эту туфту, когда у них на месте не было ни полицейских, то есть это просто сочиненные были абсолютно новости, которыми государство дальше, видимо, решило не пользоваться для того, чтобы не разгонять тему, потому что действительно оказалось, что это полная туфта, какие-то украинские диверсанты, они же бывшие русские националисты, прям скажем, нацисты, они как ТикТок-войска зашли на эту деревню, непонятно, обстреляли там они действительно что-то или нет, сняли видео и ушли. И вот этот момент между первыми новостями и возможным собранием Совета Безопасности, это самые напряженные минуты или часы.
А сегодня, кстати, должен Совет Безопасности собраться.
Должен. Обсудят.
Что там будут обсуждать. Но, слушайте, а как вы вообще расцениваете эту историю с этими русскими националистами? Это что? Это провокация украинской стороны? Это разработка ФСБ? Это их собственная самодеятельность? Что вообще это было?
Я бы начал с того, что непонятно же, украинские ли они были. Это одна твиттерская написала, говорит, если они пришли и ушли непонятно в какую сторону, может, они были литовские, американские или брунейские, то есть они какие-то...
там границу с Украиной проходят.
Может быть, но может, они были...
Как в твоей географии.
Они просто пришли из ниоткуда и ушли в никуда. Так что сказать, там, какой они были националисты...
Да, первое сообщение было от Богомаза, что ведется операция по их ликвидации, и потом они... самоликвидировались, то есть они растворились в воздухе, да. Их следы не нашли.
Главное, что вместе с ними растворились и заложники. Вот что.
Заложники.
Раз хорошая новость.
Нет,
наверное. Потому
что, смотрите, заложников вроде бы взяли. Потом никто не говорил, что их освободили, что они убежали. Один из них оказался дома. То есть, возможно, его брали дома.
Я думаю, его в телевизоре Киселев словил, взяли в заложники.
Вот я наблюдал, как раз меня больше всего волновала судьба заложников, которых не было, разумеется, с самого начала. А потом, когда они просто перестали говорить, что диверсионная группа ушла. А, простите, а заложники где? Где они? Где освобожденные люди? Где вот эти радостные приветствия силовиков?
Да, и вот начали рассказывать про жертв. В итоге их количество дошло до 2 или до 3 человек, это тоже стало непонятно. То девочка была, то оказался мальчик погибший. И потребовал...
Мальчик не погибший, причем.
В итоге раненый.
Раненый, но спасший всех остальных.
Но понадобились целые сутки для того, чтобы... Вот только что мы смотрели, мы вам расскажем, вы тоже можете посмотреть. Например, в телеграм-канале «Дождя» выложили наконец-то видео, но его сняло ФСБ с 2 расстрелянными тачками, в которых по жмуру, по погибшему одному лежат.
Жестко.
Жестко.
Это вырежьте.
Я думаю, что если это постановочное было видео ФСБ, то они никак иначе не называли людей, которые изображали из себя. То есть, почему вчера не появилось это видео, когда... они же сразу сообщили, что они уже правоохранители находятся на месте, то есть в 11 утра это была новость, и ведут бои с этими самыми группировками диверсантов.
Нет, только видео для Шипельна снимать, быстрее передавать в Москву.
Конечно, да. Им сутки понадобились для того, чтобы... снять видео или что? Не знаю.
Нарезать, отсмотреть, чтобы не попали стратегические объекты в пограничной области.
Нет, я, конечно, понимаю, что у них, может быть, монтажер продолбчик, то есть он сначала, не вовремя, на обед пошел, когда исходники пришли, потом рендер у него загубился, знаем мы таких людей, да. И в итоге на сутки все отстало.
Упал премьер.
Упал премьер.
Крашнулся, да. Мишустин, это не про тебя.
Нет, в 2020 году так про Медведева любили говорить, монтажеры.
Там же же еще обидно за владельца машины, что, судя по всему, он ее хорошенечко помыл, она в нормальном прекрасном состоянии, и вот она обстреляна.
Мне нравится, что вы избегаете главной темы, на самом деле. Ну, так, потому что что это было реально. Ну, а ты знаешь, потому что на самом деле трудно об этом говорить.
Потому
вот,
что, ты тоже хотел коснуться.
Черт его знает, ну, правда, непонятно. Ты же видел реакцию украинской стороны, реакцию подалека, да, которая говорит, что а, это не мы, б, это провокация, и в, это партизаны. И такой, а три они не монтируются никак. Где-то обязательно должна из них какая-то одна выпадать, понимаешь?
Да, я просто, да, еще раз обращу внимание, что там все очень нормально с машиной, когда вы видите это видео, которое я назвал. Ну подожди, ты просто хочешь сказать, там вся машина в норме, а и только номер так аккуратно подвернуть, чтобы не было его видно в кадре. Зачем это ФСБшникам нужно?
Просто в Хабаровске реально живут ценители лад.
Ценители, да. Я в Москву приехал в 2005 году, я такой, о, отличная машина, нифига себе. Я реально было впечатление.
Они, кстати, для Британии делали.
Вот, я просто к чему? Я все веду к тому, что, ну, понятно, что это такая ФСБшная, мы вслух сами не говорим, но это уже такое отхожее место, что...
Отхожее место.
Это хабаровское выражение.
Интересно, да.
Запишите, вам-то мечам полезно. Вот, что, ну, это, скорее всего, постановочное какое-то видео, потому что там очень аккуратно лежит труп и все такое.
ФСБ, ну, с ним все понятно.
Просто это важно еще говорить Дима, просто для того, чтобы изложить, как вообще можно рассматривать цепочку этих событий. Просто исходя из того, какие вещи мы называем, мы придем, ну, наверное, к каким-то версиям все-таки это является провокацией ФСБ или это придурки-националисты, бывшие российские, теперь украинские, решили...
На меня показал. Украинский националист.
На приморского партизана решил показать сразу же, да. Вот, ну, одно не исключает другого, на самом деле. Это же могут быть действительно... российские националисты, которые ушли авантюристами искать свою долю хорошей или там, не знаю, сафари прекрасного, военизированного в Украину, но при этом они же могут быть и завербованными российской стороной для того, чтобы сделать вот такой трюк, какой они вчера выкинули, потому что кроме как подарком пропаганде российской, это назвать нельзя, то есть с точки зрения, я сомневаюсь, что украинское командование на такой шаг пошло. Ну, то есть, потому что в этом нет никакого смысла. Рационально в этом ничего нет. С другой стороны, ну, то есть, мы из Российской Федерации, поэтому мы не должны ориентироваться на рациональность. Но не знаю, насколько это свойственно украинцам.
Ну, как, завалили двух русских.
Да. Уже неплохо, ну, да?
Это тоже вырежьте.
Нет, ну, я сужу...
Все видео со мной потом согласуйте, перед тем, как выложить его в сеть.
Я сужу с точки зрения такого, знаешь, твиттерного, фейсбучного, знаешь, тролля, который сидит и троллит вот вас, либералов. Вот, значит, вот двух русских завалили, что, хорошее, настоящее сопротивление. Вот вы все русские должны быть такими.
Аж пауза повисла, даже не знаю.
И ездить на «Жигулях».
Да, Александр. Да. Я согласен, что вот эта вот группировка странных людей, которые, судя по всему, какие-то националисты, судя по тому, как они пытаются показать, что это действительно...
Не, ну там подгадили всем. Давай скажем, что там есть настоящие люди, как вот точно идентифицирован человек White Rex, который неоднократно на стримах появлялся, там, у Кашина, Убер, Маргинала и так далее.
Да. Я даже нашел одного из них в Телеграме, вот тех,
Кашина
кого
опознали. Кашина или
Убер Маргинала? Обоих. Вот, русские националисты, все там вместе, которые зовут то ли Молох, то ли как-то вот так, и пропаганда очень старательно разгоняет, Освальд Лемах человека звали, вот, и пропаганда старательно разгоняет, что он был еще и волонтером у Навального, ну, дескать, ну, там, все понятно.
Все понятно.
Да, если был бы год, не знаю, 2021, когда было там в топе адовая передача «Россия бу-бу-бу», они бы, не знаю, там часов три бы посвятили этой теме, что вот смотрите, человек там на Кубах был, хотя связывался с ярославскими ребятами, они говорят...
на Кубах! Слушай, как на стероидах сидел, на Кубах был.
Мотал. Вот, и они бы с удовольствием про это все разгоняли. Ну и я просто к тому веду, что действительно вот эта ситуация, она такой радостный разгон на пропаганде, если бы... реально был 20-й год, они бы разгоняли, что это там навальнисты. Сейчас мне просто говорят, это оппозиционеры, которые убивают русских людей, и они так будут действовать, и записывать их, скорее всего, в армию. И, может быть, кто-то реально пойдет сейчас в военкомат записываться, а кто-то колебался, а теперь смотрит, украинские напали, эти диверсанты, напали, враг у ворот, вперед. Я вот что понять не могу, может, реальный вопрос, который вы мне, может быть, объясните. Существует же такая вещь, как пограничники. Вот, они же существовали. Пограничники.
Такие с собакой.
С собакой, да.
Я знаю только людей с пограничным расстройством психическим. Вот такие, наверное, там и служат.
А уж во время войны с государством, с которым идет война, уж совсем война, идет специальная военная операция. Там уж должны быть тем более пограничники.
Вы точно каналы не берегли?
Два раза больше, так и не на популярной политике тут нельзя. Вот, там должно быть их два раза больше. И тут они переходят туда, эти диверсанты, и потом спокойно уходят обратно, как будто по малину пришли. Это как? Я вот так и не понял, как они так спокойно прошли туда, обратно такие. Где пограничники? Чего?
Ну, ты знаешь, у нас не только наземное вот, как бы пространство у нас.
То есть, наверное, на самолете прилетели?
Не только, да, наземное пространство такое, да, свободное. Это что называется? Это называется свободное, как в ЕС практически. Вот. Только в ЕС у вас везде электронная слежка за людьми, а в России все свободно. Можно туда-сюда пройти. Вот. И пролететь тоже можно, потому что была еще атака дронов. Вот тут. И дроны просто прилетали с совершенно разных направлений. Вот меня больше всего, например, позаинтересовал дрон самый загадочный, мне кажется.
Я знаю, что
Водыгея,
это было. Я знаю, что это было. Это проект «Новый фильм» снимал про резиденции Путина.
Да. Маглов, прекращайте, пользуясь случаем, обращаемся к вам.
Это следующая тоже наша тема будет обязательно. Ну, тем более, что некоторые из них, эти дроны, были снабжены реактивными двигателями. А может, это не дроны были, черт их знает, до сих пор никто особо так и не сказал. Особенно вот тот самый ВДГ, от которого один двигатель-то и нашли. Вот, это как вы, собственно, оцениваете? Какая, значит, здесь у нас штуковина по
Ты че, Илья Шепелин?
Пожалуйста.
Да, я, можно Юрий Федоров, я сейчас возьму такую, прогоню какую-нибудь получасовую телегу, где никогда невозможно перебить. Но это...
Ты решил здесь, пожалуйста, раз в мире популярной политики не получается. Давай, давай, вываливай.
Я наоборот восхищаюсь.
Значит, дорогой... Сейчас, секунду.
Мы вас любим.
Дорогой Юрий Евгеньевич, вы знаете канал, на котором...
Вы всегда можете оказаться без унижений со стороны ведущего низовцева, да.
На котором вас любят, ценят, не прерывают.
Популярная политика называется.
Да, и он... И последний канал, который вот вас уважает, это «Популярная политика», имейте в виду. Вот. Приходите только к нам, больше никому.
Хорошо.
Александр Блющев, «Популярная политика». Да,
Александр Блющев, да, наш человек. Здесь тоже... Про эти беспилотники хочется говорить, что они такая система троллинга от Украины, но троллинг, который там в каком-то смысле мне нравится, потому что... Да. Я вас не перебивал, как знаешь, говорят.
Я не перебивал, я что-то вырвалось, как бы это основа.
Ну, слушай, это прям красиво, как они прорываются, да куда-то долетают, оставляют какие-то свои следы и запугивают. Я реально верю, это уже становится тоже такой популярная тема, там Путин сучит ножками, но мне кажется, он все больше реально переживает, когда видит, что они в какой-то момент добрались до Рязанской области, в какой-то момент до Коломенской, в какой-то момент до Ейской.
До Коломенской
вот.
Области.
Вот, и он...
До Ейской области тоже.
Да, до Ейской области, автономного округа, Омского,
ну и так
далее.
Ейская республика.
Да, в конце концов, видите, там уже и в Комсомольске на Амуре какие-то волонтеры, их направляют, эти самые беспилотники, диверсанты, которых повязали, они чем были связаны, они там должны были направлять какие-то беспилотники. Вот, конечно, половина этих историй выдумана, но та, которая правдивая, и те, которые там, та, которая реально была, вот в Рязани или в Коломенской области, вы потом поправите меня.
А как ты решаешь, это какая все... половина выдумана, а какая настоящая?
Я смотрю
какие
на
историю
релиза ФСБ, вот из них там половину всегда можно было спокойно отбраковывать, если не...
Релиз 3-4... ФСБ, ну и когда дропнули.
На трекере посмотри, на рутрекере. В общем, да, их очень много, они сейчас все выдуманы, так что я всегда делю на 2, а то и на 4, поэтому многим из них не верю, но даже в то, что верить можно, оно меня прикалывает, потому что оно становится все ближе к Москве, я очень надеюсь, что люди страдать не будут, а вот Путин будет страдать от того, что беспилотники все ближе к Москве, ему становится все более страшно.
На чем твоя надежда основана? Просто вся история, как бы Россия, во всяком случае, вся история моего в ней пребывания говорит о том, что если стоит выбор, кому страдать, людям или Путину, ну, условному Путину. Вообще,
такого выбора вообще не стоит, мне
не
кажется.
Стоит
у
вообще,
у людей тем более.
То страдают исключительно люди.
Людей ставят перед фактом. Да. Выбора вообще в России нет.
Когда ты видел, чтобы Путин страдал, а люди нет?
Я вижу, что вот он паникует, он волнуется, он там какие-то вводит новые меры. Я уверен, что он...
В смысле, ты как понял, по телевизору, который выкатили
искренне,
по которому
да, прекрасное было видео, где он крал
панике,
БКЛ.
Да,
Путин в панике, и я реально думаю, что когда он видит, что эти приближаются...
Дим, успокойся, ты сейчас не на популярной политике.
НАТО было в Украине.
Путин паникует, когда видит заголовки
популярной
политики.
Наши обложки. Обложникам респект и привет.
И когда этот пятачок хрякает ему туда рисуют, да.
Вот, и видишь, как вы приближаетесь к Александру, но у вас еще зомбоящик этот выходит в нашем канале. Не приближайтесь так близко.
Не, я приближаю, просто... я с популярной политикой, потому что у меня вчера был заголовок «Крах отморозков генерала Мороза», поэтому вот, все
видите,
нормально.
Можете, да, еще что-то. Да. Так что да, я считаю, что действительно он переживает. Но посмотри, когда ему казалось, что НАТО оказывается в Украине, он там реально запаниковал и там вел какие-то войска. Так и здесь, я думаю, что если беспилотники приближаются к Москве, тем больше он волнуется и возбуждается. Я думаю,
так искренне, он волнуется, можете или возбуждается?
И то, и другое. Но ему 70 лет, уже возбудиться сложно, но волнуется как минимум. Это уже дальше про Алину Кабаеву, когда будем говорить.
Илья. Да, понятно. Просто теперь можно апеллировать Дмитрию, и это будет забавно.
Помнишь, Александр переживал, что зовет нас двоих, такой говорит, вот два ФБКшника будут дуть, одно и то же будут дуть. А мы нет, дуем разные вещи. Дуйте, Илья.
Дует Nike, хорошо. Так, не, мне кажется, что вообще пока это не заканчивается какими-то последствиями, которые идут дальше, чем сообщение ФСБ и то, что там до нас докатываться через ТАСС или телеграм-канал Мэш. Ну, странно вообще это обсуждать, потому что это могут быть и сообщения, которые для паники разгоняются, это могут быть и неудачные запуски, которые, ну, там, не приведут украинцев ни к какому их желаемому успеху. Поэтому, ну, тут пока еще не случилось какого-то события ключевого, которое следовало бы обсуждать, но мне кажется, Путин вообще не в курсе этих вещей,
ну,
я думаю, ему
не
рассказывают.
Слушай, крупнейшая атака за все время. Увенчалась
каким-то успехом?
Были более результативные, как аэродром в Саратове или в Волгограде, но на самом деле это крупнейшая по масштабу, по регионам и по приближенности к Москве. Коломна была. Угу. То есть это можно релизы там, значит, их... критически,
ну,
к ним относиться.
Возможно, на совбезе сегодня это будет все объявлено под то, чтобы и под этот теракт, чтобы объявить какие-то новые меры, которые мы можем только... Ну, то есть непонятно, как эти новые меры изменят боеспособность и боеготовность российской армии, вот, но что-то можно под это дело устроить.
Но Путин в панике.
Ну, давай.
Я думаю, ему пофиг, честно сказать.
Уволен.
Значит...
Он в теплой ванночке лежит, до следующего крупного поражения.
Давайте, знаете что?
Сохрани лицо.
Давайте сделаем голосование тогда. Как вы думаете, из-за налета дронов Путин...
Смотри, он сам вынужден все это делать. Видно.
Да, а что?
Канал попроще, да.
Да, конечно.
У него все обложки сам рисуют.
Ты знаешь, ну, слава богу...
Ну, поди и доходами ни с кем не делится.
Это да, кстати, да.
Нет, слава богу, мы экономим...
Тут режиссер улыбается.
Мы экономим деньги своих патронов и не тратим их на то, чтобы...
Экономите патроны.
Ненужные вещи, так сказать, делать. Вещи, которые я могу сделать сам. Итак, как вы думаете, из-за налета дронов Путин...
Кухню из Икеи он сам не может сделать, поэтому...
В панике. Значит, ему пофигу.
В панике раздельно.
Ему пофигу. Что еще? Какой вариант ответа добавить? Какой вам нравится?
Он не в курсе.
Он не в курсе, хороший. Он не в курсе.
Путин это все сам и придумал.
Да. Это проект Путина. Да. Это его проект и есть. Все, поехали.
Итак, мы переходим к теме проекта.
Да, именно. Да. Именно. Ну, нет, я просто думаю, что... Подожди, если, конечно, если бы это было расследование не проекта, а ФБК, вы бы сказали, что, конечно, гораздо больше паники он из-за вашего расследования. Но поскольку это проект, то он просто взволнован.
Надо позвать его к нам в эфир и говорить, у вас там, в этом утреннем брекфаст-шоу, всякая там шляпа. Да-да-да, Александр.
Да. Ну что, друзья, как вам расследование проекта? Я честно сказать, вот честно, то есть я его смог читать только в изложении. Вот когда коллеги, значит, переизложили, я Миша Маглову это сказал, он был у нас здесь в студии, собственно, автору расследования, когда коллеги изложили, ну, например, там, агентство или «Медуза», или что, вот так мне попроще, знаешь, ну, это, возможно, мое личное восприятие как зритель, потому что мне было очень сложно продраться вот через это вот все, но то, что в выжимке получилось, очень классное на самом деле, и то, что они выяснили, как бы... Другое дело, что мне кажется, что для любого российского гражданина уже, в общем, не секрет, что кошельком Путина является Российская Федерация, собственно. Угу. Не какие-то там структуры, а просто Российская Федерация. Откуда хочешь, можно и забрать.
Это знаешь, как про Сталина любят...
Но есть подробности.
Осталась трубка и сапоги.
Есть хорошие подробности. Например, вот как в расследовании Навального, одно из самых ярких... Про дворец, я имею в виду. Одно из самых ярких мест – это интерьеры, конечно. То есть ты можешь судить о вкусах и запросах этих людей. Да-да. Вот это такая интересная штука. Не то, чтобы это самое интересное или самое важное. Нет,
но это цепляет по-человечески. Цепляет, да,
абсолютно. Там, кто даст вспомнить какую-то деталь из Медведева, кроме домика уточки?
Уточки,
и кто,
да,
кто
да.
вспомнит не, из большого расследования?
Салатовые кроссовки.
Салатовые да, кроссовки. Есть... И кто вспомнит, да, там из дворца, оно было блестящее, мощное расследование, в памяти осталась комната для грязи, там, да, и стрепушник.
Точно вот, так же были, здесь. Да. Что вы нового узнали из-за расследования проекта? Что вы для себя отметили?
Во-первых, в качестве предисловия хочу сказать, наверняка, Александра, те, кто читает его соцсети, видят, что его замучили просьбами «сделай репост того, сделай репост этого». Александр показал, как его замучили, чтобы больше не просили сделать репост. Александр по-божески, по красоте прям репост, он написал: «Вот, конечно, расследование есть, но посмотрите, как оно сделано, я не смог прочитать, это красиво, больше Александра никто не попросит делать репосты». Что касается этого расследования, знаешь, я тебе так скажу, оно действительно сложновато написано, будем уже честны, но... Оно для меня стало что-то вроде как, помнишь, там были панамские вот эти расследования,
да,
или как там
панамские,
да, да, панамское досье, кто смог его почитать? Да не особенно кто-то, но покопавшись, каждый смог найти там что-то свое,
конечно.
Да. И вот эти выжимки, они действительно смотрелись красиво и мощно. И действительно, да, будем там смотреть честно друг другу в глаза. Года 2004-го знали мы, что Путин и Кабаева вместе, но теперь, помимо московских новостей, газета была такая, которую закрыли из-за того, что они написали про Путина и Кабаеву, у нас появилось действительно нормально мощное расследование, в котором написано так, так и эдак, вот почему. Почему они вместе, вот на что можно ссылаться, не просто там, на одну или две фотографии Путина с Кабаевой, и действительно можно там ссылаться, что они действительно вместе. Второе, действительно мы увидели, что он совсем уже не делает, как раньше это было, когда там, не знаю, Ралдугина использовал в качестве своего кошелька, каких-то там странных миньонов, типа там Ротенберга, который мог там в какое-то время сказать, это мой дворец, а не Путина. Он совершенно спокойно действительно там говорит, бюджет, вот бюджет, подходит там, рукой из него достает, и действительно мощно, действительно сильно смотрится в расследовании. Спасибо выжимкам, спасибо пересказам, спасибо проекту, который написал так, что каждый может там свое что-то найти и что-то оттуда добыть, что вот именно это мне запомнилось. Ну и, конечно, очень милое, то есть, да, через год, что я вспомню из этого расследования? Вот эту милую детскую площадку, сделанную в цветах украинского флага, хотя, наверное, она уже перекрашена. Вот так вот Путин заботится о своих детях. Я еще могу прогнать телегу, но дам Илье Шепелину сказать, что запомнил он.
Слушайте, я видео еще не
посмотрел. Спасибо, Илья.
Я видео хочу посмотреть, честно сказать, потому что оно там уже, кажется, 2 миллиона просмотров тоже набрало как-то где-то.
Проектовское?
Проектовское, да.
А, первые часы плохо набирал, я прям расстроился за Мишу.
Не, там все стало нормально, то есть они в первые сутки 1 000 000 собрали.
А, хорошо.
Вот, так что да, все классно, но я хочу посмотреть на само видео. Текст я пока прочитал в пересказах. Ну и главное, самый лучший
правильно сделал, да.
Самый лучший пересказ в Твиттере, потому что за тебя люди уже вычленяют самое интересное.
В 280
знаков, да. Самые классные фотографии.
А потом в телеграм-канале Шепелин оказывается как-то.
Иногда оказывается здесь, я в общем решил... не цитировать коллег. Вот, а тут, мне кажется, ты правильно сказал, что, с одной стороны, ни для кого не должно быть новостью, что Путин владеет не просто там брендом Путин, когда с него получает роялти и там несколькими резиденциями, даже, может, десятками или самой большой квартирой в Российской Федерации, как тоже выяснилось из этого расследования, он владеет всей Российской Федерацией. Но это не новость только для... наших постоянных зрителей, для нас с вами, а вот для большинства жителей Российской Федерации это до сих пор остается...
Ну, конечно, большинство жителей Российской Федерации, оно...
Оно не задумывается часто о таких не вещах.
Да, не задумывается. Настолько не задумывается, что и расследование проекта не прочитает и не посмотрит.
А вот в каких-то видах, я думаю, через ТикТоки, в пересказах, в том числе тиктокеров каких-то, до них и доберется, поэтому давайте срочно делать ТикТоки, я посмотрю видео и наварю на нем просмотров.
Давайте что-нибудь сделаем уже про пару расследованию проекта. Нет, да, большие молодцы, но было же еще и прицепом, ну, в хорошем смысле.
Ну как, что я так понимаю, там была какая-то такая, да, аккуратная договоренность, mm-hmm. насколько я могу понять, они там отдел расследования со мной не делился, как так получилось, что там через день было опубликовано вот это второе, я так понимаю, да, там договорились о чем-то, что выпустят, и там уже были показаны действительно внутреннее убранство, и там было показано и как у него это все выглядит чуть подробнее, и это, конечно, тоже мощно. и тоже, да, вот что останется на память. Хотя, может быть, у меня в памяти смешится, кто первый показал эти золотые стулья. Вот, но в любом случае, золотые стулья, конечно, останутся в
золотые
памяти
надолго. Золотые стулья — это топ,
да,
вообще, это
как,
абсолютно.
Ну вот, и каждый раз хочется как...
Есть два стула, но золотые.
Но золотые, да. Хочется, да, вот как тот герой Светлакова, который на ТНТ, там, да, помните, в...
Какой, господи, именно, как, который перед телевизором
в «Наша сидит»? Раша, да, который смотрит перед телевизором и реагирует такой... Он мне хотел смотреть это расследование, и каждый раз... Хотя это уже тоже популярная тема, но с годами не переедается. Вот у тебя 100 тысяч миллиардов, триллионов денег, ну возьми что-нибудь красивое себя оформи, возьми что-то стильное. Он берет эти рубиновые какие-то дурацкие, из стрепушника делает себе люстры, он берет себе, ставит какие-то золотые стулья. Ну, я не знаю, какой-то психолог реально нужен, который объяснит, ну вот зачем? Зачем ты как ранний Брынцалов себе украшение делаешь? Ну это же некрасиво, ну это же отвратительно. Почему-то,
блин, а могли бы сразу Брынцалов в 96-м году избрать и все. Да.
У нас здесь просто это, программа о стиле. Такие три на стиле сидят, но на самом деле, я понимаю, что у Путина есть два паттерна стиля. Один был, когда, помнишь, к ним на переписи приходили, когда они сливались, да, одеждой с интерьером. Да. Вот, в бежевеньких тонах все.
Бежевенький
было,
там диван был под цвет, да, Людмилы Путиной, там была салфетка на телевизоре, там, да, была, да, такая вообще...
Вот, а это первый паттерн, один такой для простых людей. А да, второй вот для своих, чтобы показать, что мы...
Да, но на самом деле надо тут больше форсить фотографии Путина из 90-х годов, где он в этих красных гигантских оверсайз-пиджаках, да, держит этот дипломатик за Собчаком, тоже очень смешно выглядит, и вот в порядке, ну, вкуса 90-х абсолютно.
Там, не, ну, там, бы... там особо выбора не было, с другой стороны. Там, знаешь, это вот что привезли, то и то и надел.
В 90-е годы?
И, ну, конечно, чего не привезли?
Борис Ефимович красиво одевался.
То же самое.
Вот
что привезли?
Это...
Что привезли, в бауле из Турции? Белые брюки, черный пиджак, все нормально. Все
язык ГДР, я бы попросил.
Он с 70-х годов в Германии затарился, поэтому у него там все в порядке. Да. И тем более по внешним торговым связям был за мэр.
В худшем случае Польша.
Что... Значит, смотрите.
Югославия.
Да, да. Вернемся к предыдущей теме на секунду буквально. Как вы думаете, из-за налета дронов Путин? Значит, у нас было 4 варианта ответа, так, но главные 2, поскольку наши спикеры продвигали 2 варианта.
Не глядя, скажу, выиграл он не в курсе, да?
Нет, он не в курсе, занял предпоследнее место, в принципе, и последнее тоже, потому что 17-18% тут. Mm-hmm. Он не в курсе, и это его проекты есть, это последние места занимает. Первые 2 места, это в панике, ему пофигу. Да,
в только... панике на первом?
На самом деле...
Вот, значит, выиграл Илья Шипелин.
Россия проиграла.
Нет, все-таки он, знаешь, вот он, поскольку немножко у вас там сбоку, он не скован вот этими методичками, что Путин в панике, вот это вот все, и поэтому он выигрывает. Значит...
Он просто на прикормленном другом канале, где ему пофигу проплаченные плющеботы.
Ему пофигу 33%, а в панике 30%. Ну, с небольшим преимуществом. Но
был бы второй тур в демократической стране.
Зюганов бы не выиграл, да.
Значит, давайте вот что сделаем. Давайте сейчас вспомним добрым словом Татьяну Фельгенгауэр и ее канал. Браво.
Да, и, кстати, на этом канале у Татьяны Фельгенгауэр вышло великолепное интервью с Сергеем Смирновым. Я посмотрел половину.
Это на моем.
На твоем, да.
Да.
Это, кстати, просто.
У Татьяны Фельгенгауэр есть замечательный канал, на котором как раз вот возвращаясь к разного рода расследованиям, выходит отличная программа с Ильей Шумановым, не путать с Ильей Шипелиным.
Привет, вы смотрите YouTube-канал Татьяны Фельгенгауэр с Ильей Шумановым.
Прикольно послушать про эти новости. Много кинематографичности, прям можно снимать сериалы.
Мы следим за тем, как олигархи прячутся от санкций, как российские чиновники пытаются все больше и больше нахапать денег, пользуясь войной. Это просто бесстыдство высшей пробы. У нас вообще часто истории про человеческую глупость. Как угнать яхту олигарха? И, сенсация!
Мир полон парадоксов, Тань.
Богатые тоже прячут. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Подписывайтесь на канал Татьяны Фельгенгауэр, ссылка в описании. На этот канал тоже можно подписываться, а также, как на канал Ильи Шипелина.
Мне не хватает 900 человек до 100 тысяч подписчиков. 900 подписчиков до 100 тысяч подписчиков. Ребята, давай поднажмем.
И телеграм-канал «Настоящий Низовцев». Вся правда, вся подноготная. Мне даже не показывают, а вот теперь показали. Подписывайтесь. Телеграм-канал «Настоящий Низовцев». Для тех, кто любит правду и не ведется на плющевскую пропаганду. Спасибо.
Ну, кстати, телеграм-канал твой тоже в описании, так же, как и Шипенинский. Спасибо. Все там. Короче, идите в описание. Все там, там много ссылок для подписчиков.
Но сначала досмотрите эту программу.
Да. Согласен, согласен. И в этой программе у меня был немного иной сценарий, но...
Все поломал, да.
Да, но я хочу поломать этот сценарий, потому что я Сашу предупредил. Там, когда смотрю на Татьяну Фельгенгауэр и рекламируется ее YouTube-канал, я вспоминаю, как когда еще мы были в Москве, я был приглашен к ней в гости, и мы там записывали видео, и вдвоем такие разговариваем, и по ходу видео мы несколько раз такие брали стаканчики и чокались, такие там, ну вот после каждой там какой-то темы такие раз, такие, дынь, чокнулись. И потом я вырезал этот момент, выложил у себя на Фейсбуке, и рядом выложил фотографию, где чокается Клим Жуков и этот... И гоблин.
Дима,
вот.
Ты знаешь, что не все интернет-приколы достаточно хороши в пересказе, как
так
в оригинальной картинке?
Гоблин репостнул!
Гоблин репостнул!
Гоблин репостнул, да, меня с Фельгенгауэр репостнул гоблин.
А так вот за что ему благодарность.
Поэтому благодарность ему. Мы сейчас переходим к теме Дмитрия Юрьевича, которого наградили, Владимир Путин наградил орденом чем?
Значит, благодарность. Подожди, у Путина было много награждантов.
Да неинтересно.
В числе...
Не, там Стивен Сигал еще есть.
Про дипстейта давай.
В числе них, собственно, Стивен Сигал и, значит, Дмитрий Пучков-Гоблин. Вот. Ну, я-то взял это чисто по приколу и даже для того, чтобы мы просто в одном... Могли бы мы себе представить в одном, так сказать, заголовке Стивена Сигала и Дмитрия Пучкова-Гоблина?
Ну, последние лет 8, да.
Вот. Не, может быть, когда он фильмы озвучивал, да-да-да, вполне себе. Почему
я думаю, да. Сигал пришел на награждение, Гоблин его переводил в это время Путину. С матом там как-нибудь там... ответную речь Стивена Сигала. Ну, в общем, да, я прекрасно представляю. А оно было просто оформлено в виде какой-то бумажки? Или они пришли...
Ему же как там было... У него же канал удалили на Ютубе. Дмитрия
Пучкова. Это благодарность.
Вот, понимаешь, то есть...
Не, ну он же тоже жаловался, что у него монетизация там упала, зрители на Яндекс... Ну, то есть, потому что у него было 3 миллиона подписчиков где-то на Ютубе. А сейчас вот подписчиков у него там на Яндекс, и он ругал, типа, вот вражеская площадка, меня все время пессимизируют, Дудю добавляют, мне убавляют, Навальному добавляют, мне убавляют, всех моих зрителей к Навальному туда рассовывают.
Камикадзе, напоминаю.
Вот, закрыли у него YouTube, и вот эти 3 миллиона зрителей до Яндекс.Зена там, кажется, 1050, может быть, дошло. Да, ВКонтакте, ну там 1150. Mm-hmm. А где остальные миллионы? То есть, это YouTube на самом деле его максимизировал. И Пучков этого, он как бы он сейчас как бы должен стучаться уже в двери ЦРУ, типа: верните мне мой YouTube, я буду целовать ваши ноги натовские.
Малолетние дебилы не подписываются.
Да. Забавно вот это, что у довольно большого числа пропагандистов нет другой площадки, кроме американской. Ну, реально.
Не, ну теперь есть, ну, как бы, ну, они как? Жалуются, что там все плохо. Вот нет, Стас Аргай как просто выступил
есть,
на этой неделе, даже
есть,
смешно.
Да, она есть формально. Я как раз ждал, что можем перейти к этому Стасу Аргай как просто. Это, значит, тоже про кремлевский блогер, который ушел с... Ну, как ушел?
Его как его стерли, да, его личность в YouTube.
А на секундочку, да. пока у нас последние секунды поговорить про Дмитрия Гоблина. Давайте мы с Ильей можем изобразить, как происходило награждение, что такое Путин выходит и говорит, а можете такой общий план у нас показать? Вот он говорит, подходит Дмитрий Юрьевич и говорит, Дмитрий Юрьевич,
Владимир Владимирович.
Вот так награждение выглядело. Да, продолжаем тему. Что там, Стас Аги, просто?
Категорически.
И вручает ему награду.
Ну вот, собственно...
Передача
ты
закончена.
Ты все умеешь сделать, да, конечно.
Вот, собственно, чего еще тут сказать. Кроме Ютуба, нормальной площадки-то у них и нет. То есть, сколько бы им не давали, сколько бы им не давали Рутюбы, ВК и так далее, там ничего нет. И главное не...
Саша, как бы, я думаю, ты ошибаешься немножко, потому что во ВКонтакте есть и много трафика. Правда, он... считается там по меркам рекламодателя таким грязным, ну, то есть как бы
мусор,
как бы не хочется говорить про людей вообще, ну, то есть люди, которые в райцентрах живут и так далее, ну, они, конечно, больше ВКонтакте до сих пор пользуются, и вот тут не надо думать, что они там на какой-то Телеграм перешли.
В Коломенской области
такой нету.
А вот у Низовцева есть.
Есть Коломенская область, да?
Да.
Хорошо.
Слыхали,
да.
Коломенская область?
Замечательно. Вот. И во ВКонтакте там, на самом деле, гигантский трафик. Просто его нужно оседлать. И как раз у Ай как просто неплохие там цифры. То есть по миллиону просмотров он там собирает на ролике.
Еще раз, ВК?
ВК. Mm-hmm. ВК. Нет, там хороший плеер, там довольно быстро все подгружается. И, в общем, по крайней мере, какую-то часть населения, значительную, там можно агрегировать, в отличие вот от совершенно адового Рутюба, Яндекс.Зен тоже кошмарно работает, там по 3 рекламы врубаются на ролик. Вот, и там, ну, как бы алгоритм
все чудовищно работает. Отличная система, отличная система. Если ты хочешь работать бесплатно и на совершенно, ну, как тебе сказать, на совершенно случайную аудиторию. Угу. Потому что нет рекомендательной системы. Угу. Вообще. Просто она отсутствует как класс. Значит, такая, как есть у Ютуба. Нет никаких там механизмов, там, типа рейтингов, там, я не знаю, все, и всего прочего. То есть ты должен быть на кого-то подписан, или тебе, значит, тебе переслали там случайным образом как-то и так далее. Вот. Ютуб тоже достаточно рандомная система, но она умная, она постоянно учится. Она постоянно учится...
И за тобой следит.
Она постоянно учится обманывать тех, кто смотрит, и тех, кто
заливает,
да, то тех, кто
создает контент,
креатор, потому что креаторы пытаются ее обмануть, они пытаются
вычислить алгоритм,
каждый раз вычислить алгоритмы, да, и продать свой товар.
Подождите, если 10 раз что-нибудь на ВК посмотрел видео, не знаю, про помидор, тебе не будут рекомендовать, там нет такой
рекомендательной системы? Нет, там тупее все, но при этом есть какая-то рекомендательная система, то есть они могут пушить, то есть у них есть, допустим, я не знаю, какой-нибудь контракт с каким-нибудь фестивалем, который находится с ним в одном холдинге, и тебе этот фестиваль музыкальный и лайв с него будет вылезать в любой ленте. То есть и так же, как Стаса, как просто, если они захотят, они его поднимут до 3 миллионов просмотров. Mm-hmm. То есть просто будет его подсовывать в каждую ленту в рекомендацию. Mm-hmm. И как бы это решит его проблему, но он жаловался конкретно на то, что у него зарабатывать не получается с ВК. То есть, там,
я говорю, если ты хочешь бесплатно, пожалуйста, работай бесплатно.
Ну так, а зачем? То есть зарплату он будет получать в другом месте, а аудитория у него будет там. И потом ведь его вызвали как раз, то есть он написал пост, что вот уроды пилят деньги, не помогают патриотическим блогерам.
А это вторая часть проблемы.
Это вторая часть проблемы. Вот. Но его как раз бесит, что не могут сделать как YouTube, чтобы я зарабатывал бабки нормальные. Так ну ничего, у него там будет трафик, соответственно, он будет вот эту муть гнать в голову, как бы прочитав 3 странички из учебника по истории, но с очень уверенным видом их пересказывая. И деньги он будет получать в администрации президента. Дальше, ну и все нормально. Пишут, как бы этот вопрос решается,
пишут,
мне кажется.
Пишут, Илья, ты че, плеер ВК ужасный, он грузит ужасно просто. А еще говорят, зовите их сейчас по отдельности, вдвоем невозможно. Вот, это так вам. Пока YouTube не закрыт, я из него зачитываю комментарии. Ну, говорят, так... ужасный плеер, подгружается, но правда,
ну,
я
не знаю,
мое пересечение с ним запомнил, что там медленно.
Не, более-менее, на самом деле. То есть, понимаешь, я для того, чтобы искать сейчас видосы для зомбоящика, я, ну, то есть, через Яндекс, ну, то есть, потому что с YouTube кучу всего поудаляли, и мне просто по этим помойкам, типа, вот смотрим Ру, самое кошмар. Это еще хуже, чем Рутюб, наверное. Ну, то есть, это плеер ВГТРК. Но при этом им дали денег, как будто это должен быть всеобщий российский видеохостинг. Это просто копейка. Да. И я вот по всему этому ползаю, и хочу вам сказать, что на этом фоне ВК, на фоне Ютуба, да, ВК плоховат, но Одноклассники, ВКонтакте, у них более-менее нормальный плей, то есть они хоть как-то человечно держатся, и там несут рекламу каждые 5 секунд.
А дружище Рудольфович есть на ВК, то я не могу на Рутубе уже, ой, наконец-то, есть, спасибо, есть, я не знал, вот польза наконец-то твоего Ютуб-канала, я хоть узнал на нем, что...
И лучше Рудольфовича как раз смотреть на ВК, я скажу,
спасибо.
Искушенную
эту речь. А то на Рутубе это мучение, а мне же нужно тоже для работы там выбирать какие-то его там фрагменты.
Да,
вот
да, для работы, конечно.
Ладно, это
приходит
это
домой
любовь.
Расслабиться, как бы. Мразь! Кто здесь? Фашист! СМЕРШ! Собака! Урод!
Ко мне на днях пришли, боты Владимира Соловьева, я там какую-то дрянь его репостнул, что-то написал Соловьев, и поэтому боты пришли. И если вы думаете, что они его сразу обеляют, они такие говорят, там, Рудольфович не трожь, Рудольфович классный, они такие пишут, Владимир Рудольфович, конечно, очень эмоционален, он иногда говорит мало о России, но в целом он прав. То есть я начинаю с того, что да, он дурачок и слишком много орет, но в целом, посмотрите, он же прав, вот боты Соловьева, они очень классные, мне хочется, чтобы их было побольше. У меня бот Соловьева, приходите ко мне побольше, вы такие классные, так что. можно. Рекомендую.
В эфир популярной политики.
Да,
ты сказал, что единственный канал, на котором тебе могут сказать, работать, что там с Соловьевым и так далее, у вас там на популярной политике.
Что могут сказать?
Что там с Соловьевым? Вот.
Нет, я такого не говорил.
Дима сказал, единственная польза твоего канала.
Сказал, да, твоего, Александр Плющев, что я из него, сейчас будучи на нем, узнал, что вот с Соловьевым такая штука. Просто на популярной политике у нас более серьезная тема. Мы такие глупости не касаемся.
На популярной политике.
У нас больше экономические релизы. Не-не-не, там просто больше аналитики, больше какого-то глубокого анализа. Популярная политика, друзья. Популярная политическая кнопка Ютуба, смотрите.
Глубокого чего?
Политического анализа.
А.
Это три разных слова, Александр. Они раздельно пишутся.
В единственном числе анализа?
Да,
Александр. Хорошо. Поехали дальше. Продолжаем, так сказать, разговор. На самом деле, как мне кажется, главная и реальная ключевая новость этой недели – никакие не дроны и никакие не атаки каких-то непонятных людей в Брянской области. У кого что? У кого что, Дим?
Когда уже нормальная тема?
Дим, вообще... Чего ты не зашел с интервью Дзюбы, когда у тебя спросили про
ключевые события? Я все ждал, я давал тебе шанс, чтобы ты перешел к серьезной теме наконец-то. Ну ладно, да, ты что-то хотел другое сказать.
Да, я хотел сказать другое, это то, что произошло в Тульской области. И главное, что это происходит, на самом деле, довольно давно, история давняя. Это школьница, которая еще весной, на самом деле, прошлого года вот, нарисовала рисунок, и закрутилась история с этой, с Машей Москалевой, ее зовут, вот, когда сначала вызвали школу родителей, потом каким-то образом уже отыскалась полиция, потом ФСБ, забрали папу, били там, они уехали, их выследили, и папу сейчас задержали, потом под домашний арест отправили.
Там между делом две административки на папу оставили из-за комментариев, да, в ВКонтакте, да, да, да. Ну, потом на дочку тоже.
Абсолютный такой снежный ком. Я почему это говорю? Потому что вот вчера, кстати, посмотрите стрим Медиазоны, у них большая часть этого стрима была посвящена тому, как государство ест ваших детей. Ну, буквально. И это один из таких примеров, очень наглядный пример, который начался с, в общем, безобидного абсолютно рисунка. Ну, безобидного с нашей точки зрения.
С точки зрения гуманистики он безобиден, конечно, с точки зрения ФСБшников, потому что вот самое удивительное в этом...
А что может сделать этот рисунок?
Вот
что,
непонятно, то есть...
Вообще... Как непонятно? Ну вот ты встань на точку зрения. Ты говоришь, с точки зрения ФСБшника, почему он для него опасен?
Вот мне интересно, потому что Москалев, папа этой девочки, он говорит, что с ним несколько раз по много часов разговаривали ФСБшники, что вы творите со своей дочкой, и что он, я не знаю просто, что они 3 часа могли рассказывать, что типа нужно рисовать рисунки, как там бомбит ракету украинский флаг, или что, ну как бы. И эти люди, то есть они же с пафосом каким-то приходят. Вы чему детей учите? Вы их что, учите миру?
А ты не
вы не хотите их учить зло?
Ты не замечал, что вообще вот насчет того, чтобы человек, который облечен хоть какой-то властью, ну, самый типичный пример вахтер, а мне нравится пример, не знаю, с гаишниками каким-нибудь, он, если тебя в чем-то даже не уличает, а подозревает, он начинает тебя еще и учить. Вот, то есть, меня всегда потрясало, что вместо того, чтобы просто оштрафовать или там вымогнуть у тебя взятку, люди еще начинают тебе какую-то прогонять, каким образом ты неправильно живешь.
Я не водитель, поэтому чуть подробнее расскажи мне, как это происходит. Гаишники получают еще потом?
Да, ты не... Ну, то есть
ой, они... ну слушай, это ментовской все время заход.
Абсолютно, такой, да. И, ну, да. Господи, если тебя задерживали когда-нибудь, там тоже такая же история.
Митингов, да, это было.
Такая же история, что тебя начинает воспитывать. Там,
нарушаем, Юрий
Александрович. Да, да.
Вот. Человек в погонах чувствует себя моральным авторитетом.
Да, понимаешь, вот да, именно да. Такой. Причем ему это ничего не приносит абсолютно. Да. Никак. Он даже какого-то психологического давления на тебя не оказывает в этот момент. Вот.
Но он сам удовлетворяется.
Да. При этом классика становится, это не допрос, Дмитрий Александрович, это я просто с вами разговариваю, я просто хочу для себя понять. Вот, и в это заворачивается какая-то там длинная отповедь, какое-то поучение, и желательно добыть какую-то еще информацию.
Ну вот, и на самом деле ключевая штука во всем этом ключевом событии, конечно, то, что есть значительная часть людей, значительная часть населения, та самая, которую вы собираетесь тиктоками, значит, как-то в этом смысле просвещать, вот, значительная часть людей, которые в этом людоедстве помогают, это учителя, это, значит, администрации всякие разные, там, всяких разных социальных служб и так далее. И мне на самом деле вот гораздо страшнее от этого. Мы можем сколько угодно говорить про прекрасную Россию будущего, но ужасная Россия настоящего состоит из этих людей. И они едят детей.
Ну, так они потом также и любить их будут, когда изменится вектор. Потому что проблема большинства в том, что оно всегда конформистское. И я думаю, что родители детей, которые в том же классе учатся, они вот на это смотрят и, в общем, понимают этого отца, но при этом думают... Ну, что ты вылазишь вообще? Угу. Ну, как бы, мы все понимают. Ну, да. Ты же знаешь, что из-за этого будет проблема, что как бы это никому не надо. Ну, просто промолчи. Угу. И большинство, оно такое, и так же с учителями. То есть, есть несколько гнид, которые берут на себя вот эту работу для того, чтобы выслуживаться, и потому что им приятно доставлять, как бы, они так получают удовольствие от совершения насилия, проявления своей власти. А большинство также, как бы, предпочитают не вылазить, а находиться просто в этом векторе. Вот изменится... Там вектор на другой, вот эти три гниды, которые сейчас занимаются сотрудничеством с ФСБшниками, они поменяются на людей более приятных, и весь остальной фарватер большинства, он также переменится.
Я согласен, да, с Ильей, что те, кто сейчас пионеры разоблачений и сотрудничества ФСБ, они в будущем будут как раз, не знаю, представить, что там завтра какое-то оккупационное американское правительство захватывает Россию, вот да, они первые побегут там в очередь работать на госдеп.
Они ментовки пойдут штурмовать с флагами ЛГБТ.
Да, самые первые, вот Милон, он наверняка там возглавит что-нибудь за ЛГБТшное, а вот эти учителя ИЗО будут учить детей либерализму и любови к этому всему. И мне, кстати, хочется
это как раз при прокуроре Марии Певчих?
При прокуроре Марии Певчих, да, и при политзаключенном
Александре Плющеве. Марии Певчих.
При политзаключенном Александре Плющеве все это будет. Мне, к слову, хочется назвать учительницу ИЗО, но возраст мне не позволяет вспомнить сразу ее сейчас фамилию, я сейчас погуглю и назову, мне хочется постоянно называть, я не могу ей отомстить как-то физически. Я помню, что она уволена, но мне хочется, чтобы по крайней мере в веках осталось ее имя,
это
ее куда нет, той девочки, которая настучала, да, вот эта девочка, которая настучала, и из-за которой заварился весь этот сыр-бор. И отдельно хочется отметить, что наверняка многие успокоились. Посмотрели на это дело вот этой самой Марии Москалевой, ее отца, и после того, как отцу поменяли меру пресечения на... сначала писали подписка о невыезде, потом домашний арест, все-таки, ну он дома, ну все окей. Я призываю, вот посмотрите, например, пост был хороший в телеграме Лизы Нестеровой, она говорит, а домашний арест, так это вообще-то кошмар. Человек лишен права на работу, человек лишен возможности куда-то выйти, это кошмар для всех окружающих, да, это лучше, чем СИЗО. Но не надо думать, что, фу, беда миновала, можно про эту историю забыть и чем-то другим интересоваться. Нет, история страшная, и про историю я серьезно. Просто говорю, история, которой нужно следить и не отпускать.
На самом деле удивительно, что Саша как бы вот на эту тему учителей перевел, потому что я вот зашел на сайт президента, ну я как бы люблю ни с того ни с сего зайти на сайт президента.
Илья твитит прямо
сейчас.
Что
я там вижу? Что я там вижу?
Открытие года педагога и
наставника. Открытие года педагога и наставника. Оп, смотрите, это мы так работаем с картинкой. Но там, правда, знаете, мне кажется, нужна запятая. Открытие года. Педагога и наставника вы видите на фотографии, вот, ну и он открыл год вполне себе, это же вчера тоже произошло, то есть в один день с развитием дела чудовищного Москалева и его дочки, Владимир Путин объявлял год педагога и наставника, ну вот он в таком русле будет существовать, и, кстати, я просто вчера не врубился, а почему он этого известного... Пушинский или Ушинский, ну, то есть он рассказывал вчера про этих неонацистов русско-украинских, которые пробылись, и он такой ни с того ни с сего. Кстати, вот выдающийся педагог 19 века говорил по этому поводу, что, то есть ему референты как бы что-то вписали, и он такой перепутал странички и как бы с другого... Ну вот, как он говорил, язык — это важная вещь. Вот.
Ну вот он другую страничку не открыл, не сказал «Дарья Александровна Дугина», потому что все видели, что у него там сзади написано «Дарья Александровна Дугина».
Так он сказал.
Он сказал?
Он сказал,
да. Хорошо, что он вовремя это сказал, а не так, что там «Хочется сказать Дарья Александровна Дугина», а нет, не та страничка, как Брежнев.
Да, а что? А Брежнев тоже про Дарью
Александровну? Нет, Брежнева, а Брежнев там же...
Брежнев, Дарья Александровна Дугина... Не отомщена.
Я хотел, Брежнев говорил, я что хотел... это был анекдот старый, что он там читает о-о-о-о-о, а потом говорит это там 5 колец.
Не зовите его со мной в один эфир.
Не зовите, да.
Я хотел, знаете, что сказать? Я хотел вступиться за Путина здесь в данном случае. Александр Плющев защищает
Путина.
Ну,
а потом спрашивают, почему ты уж политзаключенным?
Я тоже не очень помню имена. Я вот себе выписал эти имена. Директор школы Трофимова Лариса Александровна, классный руководитель Овсянникова Екатерина Викторовна, и учитель ИЗО Воробьева Нина Григорьевна.
Угу. Вот. С днем педагога и наставника вас.
Да, изошницы, как известно, уволили. Надеемся, что и до других тоже доберутся. Хотя неизвестно, кстати, я не удивлюсь, что если изошница окажется в каком-нибудь министерстве или управлении образования, скорее всего, будет что-нибудь такое.
Штаб ЛДПР возглавит в Тульской области.
Штаб ЛГБТ. Я поражаюсь, что Владимир Путин, вот он раньше, он делал какие-то, не знаю, там переходы, хоть и довольно дикие, там, да, там лет 20 назад, когда случился...
Через Альпы?
Беслан, когда случился Беслан, он такой говорит речь о том, как это ужасно, потом говорит, выборы губернатора отменяем. Но он делал хоть какие-то там переходы, они тогда казались странными, но он их делал. А сейчас такой, вот действительно убийство, вот действительно страшно, Ушинским, мать его. Вот, и начинает. И мы с Сашей Макашенцем вчера угорали, что, ну, не дай бог, случится какая-то реально страшная трагедия, реальная, в которой все будет очевидно и все честно.
Вот там, это вы угорали.
Множество.
Не дай бог,
так вот, трагедия, не дай бог, случится, да, вот эта, да, трагедия, и Путин реально скажет, ну, вот столько человек убили, что касается Ушинского, вот. А вот что касается ЛГБТшников, что касается Европы, он реально в первую же минуту начнет про это говорить, и я отменяю, не знаю, там, выборы мэров во всех городах, где они еще остались.
Так, слушай, на самом деле, то, что вчера могло произойти после этого Совета Безопасности, то есть...
Не было.
Ну, что бы могло сегодня, случиться?
Да. Есть, может случиться сегодня.
В течение вот этих двух часов думали, вот что он такое сделает, чтобы нагадить украинцам?
Да.
А что он может сделать? Он может только больше нагадить россиянам, которые там, не знаю, вторую волну мобилизации объявят. Значит, мобилизацию экономики, закрытие, да, переконверсацию к непонятно на что. Ну вот как бы вот это он может устроить россиянам. Что он может украинцам, я не знаю.
Вчера горячие головы из Госдумы, Антон Красовский, что предлагали, говорят, надо объявить войну Украине. Настало время, давайте так объявим войну.
Вот. Самое время.
Я жду, что сегодня на Совете Безопасности Путин скажет, войну Украине объявляю. И вот и все такие.
Придется, да, освобождать.
Вот они и хереют, конечно. Типа, нам войну объявили. Что, танки теперь на Киев пойдут? Нифига себе, вот это да.
А потом
давненько мы этого не видели.
А статью-то за то, что войну вы называете войной, еще никто не объявлял. И вот когда кто-то скажет, да, не отменял, да, сразу начнут сажать те, кто сказал, вот у нас война.
Сразу начнут сажать тех, кто называет ее специальной военной
операцией. Нет, там уже коллизия, потому что на этой неделе приняли во втором чтении, а может, кстати, и в третьем я пропустил, закон о том, что нельзя дискредитировать военнослужащих, но прежде всего...
Добровольцев уже нельзя дискредитировать.
Вообще нельзя военнослужащих, значит, дискредитировать участников специальной военной операции, и особенно оговариваюсь тех, кто там отсидел, и нельзя говорить, соответственно, про их уголовные дела. Но дело в том, что человек, который был инициатором этого проекта, ну вот по первой части, то есть нельзя никого дискредитировать. Это Пригожин инициатор.
Да.
Он каждый день чехвостит Герасимова, какого-нибудь генерала Лапина, и он там уже лет на 100 себе, да, наговорил по этой статье, поэтому... А потом он сам себя призовет добровольцем в ЧВК.
Да,
смотри-ка.
И при этом нельзя говорить, да, что он сидел 9 лет там за то, что воровал и был
за то, что украл плетенку для руля.
Плетенку, время, да, да, там была легендарная история. И он же сам написал степенно Вячеславу Володину, что говорит, ну, респект вам, что вы этот закон принимаете. Ну, слушайте, есть сложность, что мои командиры сейчас не могут ругать моих рядовых, потому что если они их ругают, получается, что они атакуют участников специальной военной операции добровольцев. Вы не могли бы там кое-что подкрутить, а то у нас реально будут сложности. То есть даже Пригожин, который это все инициировал, такой, блин, мои командиры сами там сядут, всякие там Вагнеры и кто там еще остальные.
Одно, мне кажется, никогда это никого не останавливало.
Закон это тоже скорее ради прикола, но кто-то, да, под него может попасть. Ну, то есть, чтобы про он систематически действовал, такого точно не будет.
Да, запугать этим законом.
Один из законов, это, который действует сейчас вот такого рода, это как раз дискредитация армии, это вот всех военнослужащих.
Давай называть честно, это не закон о дискредитации армии, это закон о военной цензуре.
Нет, безусловно, абсолютно.
Это не закон о фейках, не закон о дискредитации армии, это закон о цензуре, вот все.
Под него попал симпатичный персонаж, не удивлюсь, кстати...
Открыт новый персонаж.
Да, не удивлюсь, кстати, если он мог бы или стал, я не знаю, в свое время, так сказать, субъектом умного голосования. Это депутат Самарской губернской думы от КПРФ, зовут его...
Губернской?
Да, зовут его Михаил Абдалкин. Ага. Вот, он обвиняется в дискредитации вооруженных сил России, ну, как это административка там на самом деле. Это знаменитый...
Ну, протокол составили, но на самом деле отрит протокола и уголовка.
Знаменитый человек, который повесил себе на уши лапшу и выложил в сеть видео, как он слушает послание Владимира Путина.
Угу.
Ну что, я мы Владимир Абдалкин?
Ну, безусловно, но как бы тут тоже нужно понимать логику действий власти, потому что он что сделал?
Да.
Навесил себе лапшу сам. а нахрена тогда президент выступает, если все сами себе могут лапшу... И нахрена такой президент нам нужен? Зададут себе вопрос, вы что, нам президента хотите отменить? Вы забираете у него конституционные права, его обязанности? Вот, у гаранта? Охренели там? В губернской думе. Извините, просто дух Соловьева мне очень понравился, на самом деле. Вот, поэтому, конечно, Путин сам должен развешивать лапшу, и никто на это право, то есть у государства должно быть монополия на насилие и на развешивание лапши. И, как мы видим, работает пропаганда, и это уже без шуток так работает. Развешивать лапшу, конспирологию и фейки может государство, а другим нельзя.
Даю справку, Александр, 17 сентября. Действительно, он был включен в умное голосование 2021 года. Наш кандидат по 158-му округу Самарской области.
Выступил, все время ругают. Участвуйте в умном ругают все время, значит, сторонников Навального. Ругают за то, что они каких-то не таких кандидатов туда продвинули, которые теперь голосуют за войну. А вот, нашелся, пожалуйста, вот умное голосование.
Михаил Анатольевич, вижу справку 17 сентября 2021 года. Но дискредитация армии, там действительно какая-то странная. Я не понимаю, как они будут... Прям реально хочется, чтобы этот процесс был открыт.
Какой процесс? Какой-то... Это административка.
Ну, то есть но все равно суд какой-то есть. Да.
Не, выпишут протокол.
Это все равно процесс. Да, я бывал на судах, ты что? И судили по административке.
Я бывал, я тоже. Да.
Вот, а вас здесь
я не был никогда на судах. Ну, в смысле, я только как репортер.
Басманном, по-моему, нет. Как это называется, который на... у трех вокзалов находится.
Вот, ну, в смысле, через реку. Это
Краснопресненский. Пишите в комментариях, друзья.
Там посирают еще судили.
Я забыл уже, какой это
суд. Я уже забыл, хотел сказать, козырнуть, как у меня судили постоянно. Вот недалеко от нашей работы на Автозаводской, вы еще все там на этих судах были. Там Милова судили, там и Алексея судили 100 тысяч раз. Вот этот суд, который тоже недалеко от реки, короче.
А, нет, у трех вокзалов это Басманный.
Басманный,
100%. Так что да, процесс...
Я про Киевский вокзал подумал, там другой.
Процесс есть, процесс будет, интерес действительно, ну, хоть какой-то они должны соблюсти приличие, хоть как-то по-человечески судить. Уже предположение есть в интернете, за что будут судить, и, возможно, будут судить за слишком тонкую лапшу, потому что она дискредитирует армию.
Слишком тонкая шутка.
Слишком тонкая шутка, да, что слишком плохо
кормят. А если вот это, какой был диаметр, 7,62 или сколько у... Ну, известный есть миф так. О том, что в Советском Союзе макароны, они же были толстые. Вау. Но вы не застали никто. Нет. Они были толстые. Что их выпускали на заводы, которые можно очень быстро перевести на военные рельсы и выпускать патроны. Они были одного и того же калибра.
Это шутка или нет? Это реально?
Это миф.
Это миф.
Ну, такой, как бы, который очень похож на правду. Потому что, ну, реально.
Ну, да, да. Интересно. Ну, на самом деле, я, кстати, знаю, кто еще должен быть обижен, у кого хлеб-то забирают. Ну,
да.
Хлеб в прямом смысле мощные изделия. Потому что развешивать лапшу, кроме президента, еще должен Владимир Соловьев. Почему Владимир Соловьев считает, что это исконное его занятие? Дмитрий Низовцев.
Почему Владимир Соловьев что считает?
Почему Владимир Соловьев считает, что это его монополия должна быть развешивать лапшу?
Почему?
Какой у него ВНЖ?
Потому что он итальянец.
Макаронник.
Вот, всегда Илья на кухне ко мне подойдет, говорит, а вот угадай, почему то-то и то-то, и я такой, так, раз, вот, и сходится, но не всегда.
Ну, у нас кухня, да.
Сидишь, да, там на работе обедаешь, он говорит, почему этому бэд-комедиану не дают убираться по дому, вот, и ты такой задумываешься, а потом Илья дает ответ.
Потому что он совкадрочер.
Вот,
а потому что он опять будет дрочить носовок, вот такой правильный ответ, да, извините.
Вот, и так проходит наше рабочее будни.
Ты сам поинтересовался, мы сами ответили.
Да, Александр, ты инициатор, провокатор.
Но слушай,
я не хотел отвечать.
Конечно, я тоже не хотел говорить.
Была отличная история тоже, которая такая, ну, такая двоякая. Смотрите, вы сами, мне кажется, принимали участие или во всяком случае проходили мимо здесь точно.
ЧВК Рёдан?
Нет.
Слава богу.
Нет.
Там непонятная история.
Нет. Это танки. Это танки, подбитые российские танки в разных столицах. Здесь тоже есть, здесь на Кафедральной площади установили танк. К нему, кстати, недавно притащили унитаз и стиральную машину.
Так и утащили. Сначала, вот унитаз, кстати, не у нас, кажется, подтаскивали. Короче, это тоже...
Пишут Беломор 7,62, говорят, не путайте, папиросы.
С макаронами тоже была такая же история, да.
Возможно. Да, установили, значит, у нас танк, и это, ну, символически должно выглядеть для жителей этих столиц, что может стать с их городами, что может подъехать в окрестности этих городов, если не помогать Украине. Поэтому, ну, как бы, на самом деле эта акция производит впечатление, а здесь... Я просто, как бы, я увидел эту фотографию на Reddit, запостили, ну, и, соответственно, у кого-то на соцсетях появилась, и я ее тоже перевыложил. Угу. А, как стиральную машинку подтащили к этому самому танку, потому что действительно для полной композиции чего-то как будто не хватает.
Здесь это в Вильнюсе.
Да, Вильнюс, здесь да. это в Вильнюсе, да, угу. мы как бы в Вильнюсе, я напомню. Угу. А, но скучаем по Российской Федерации, конечно. Угу. Вот, и оказалось, что это акция местного кандидата в мэры. Вот, и он так себе набрал очки, то есть он приехал, сфотографировался с ней, я видел уже фотографии без самого этого кандидата.
В воскресенье здесь да. выборы, Марс.
А, ну, и как бы, и люди, которые побежали сразу после этого, они стиралку уже на этом месте не обнаружили. Почему? Ну, человек же в мэры баллотируется, поэтому он мусор так оставлять не будет. Вот, поэтому он как бы съездил, пофотографировался и увез ее. Но привез к российскому посольству, и там еще пофотографировался.
Тоже ТикТок войска в ней.
Ну, тоже буквально, да. Ну, как бы, интересная акция. А вот унитаз, возможно, у нас тоже потащили, но где-то в Польше, кажется, унитазы. Ну, это было после стиралки.
Я не знаю, было ли в Варшаве, я знаю, что в балтийских столицах было и в Берлине. И в Берлине, надо сказать, там обернулся это...
Там странная там, была история.
Там да. все не так однозначно.
Осторожно, тебе нельзя критиковать немцев. Все элегантно,
не,
Александр.
Все не так однозначно. Мы как раз очень подробно рассматривали эту историю в ДВ-шоу.
Ладно.
Вот, и можете посмотреть, это было в среду. Прямо мощнейший сделали, в среду или во вторник, уже забыл, мощнейший сделали разбор, но мне интересно ваше мнение, потому что там, во-первых, в Германии прошла абсолютно непредставимая здесь акция, это большой митинг с призывами, очень разношерстный причем, такой разных политических сил, включая феминисток, например, с призывом не продавать оружие Украине.
Mm-hmm. Довольно... Не поставлять, да.
Ну да, не поставлять оружие mm-hmm. Украине, потому что это как бы приводит к войне, по их мнению. Именно это приводит. Ну что, оружие стреляет,
нет,
логично,
ну,
логично.
Нормально, мы ждали, стреляет, что такие война, будут, да. Я всегда ссылаю.
Вот, да, смотря где... Вот ты можешь себе представить здесь такой митинг?
Не могу, в связи с тем, что здесь социологически, мне кажется, другой расклад. Здесь совсем сложно мне, кроме таксистов, представить тех, кто там против
здесь
там,
совсем,
всего.
Здесь,
да.
здесь почти не размножаются полезные идиоты.
Да, да, вот в Германии, я, ну, я не могу так хорошо, как вы, говорить про Германию, потому что считанное количество раз там был, и не очень хорошо знаю, но судя по тому, что я читал, там огромное количество вот этих самых людей, вот да, классический там мем про человека, который живет в Германии, у него фотография Сталина на стене, он там постит, типа там Путин красавчик.
Ну, не
вот.
Просто человека, а репатрианта да. из России.
Да, репатриант из России.
То есть человек, вот... который чаще всего не очень здорово строился в зарубежную среду, и он себя идентифицирует.
Слушайте,
дальше
это,
как русский.
Это был митинг немецких немцев. Угу. И, значит, после этого митинга к танку привезли цветы. Причем там тоже две истории. Было явно с цветами от России, то есть это была явно спецоперация mm-hmm. России. И причем я даже знаю, как это делалось, поскольку я однажды делал... То есть я всего в жизни сделал, наверное, полтора расследования. Вот. И то они были такие очень маленькие. И вот одно из них было по... Знаешь, оно называлось «Полиция скорби». Вы можете у меня на Плюшев.ком его раскопать. Смысл этот в том... Это еще было в России давно-давно, там, ну, год, я не знаю, там, 17-й, 15-й mm-hmm. как-то. Вот так примерно. Что... Когда государству нужно в пропагандистских целях показать, как россияне скорбят по кому-то, кто им абсолютно похер, uh-huh. вот там, я не знаю, в какой-нибудь...
Ну, в какой-нибудь ближневосточной стране
что-то
произошло.
Да-да-да, что-то
допустим,
произошло,
да,
россиянам да, абсолютно хорошо. Похер, но они скорбят. Вот, то отряжался, значит, отряд какой-нибудь такой, ну, типа, не знаю, как эти называются, которые с колорадскими ходят? Вот.
Нот.
Нот, вот, да, нот, да, uh-huh. значит, вот какие-нибудь нодовцы.
Вайнот.
Молодежные, значит... Им раздавали цветы централизованные, они шли, возлагали. Приезжало телевидение, записывал их, и по каналам всем выдавал, что это... И они одни и те же на всех похоронах, вот на всех вот этих памятных
акциях. Ну, слушай, если у человека, у этих людей больше эмпатии, чем у тебя, ну, чем они провинились перед тобой? Просто они переживают за каждую крупицу этого мира.
А ты циник.
Я еще удивлялся, что цветы не одни и те же. Хотя различить их было сложно.
Ну, вот...
Но и здесь была та же технология. Приехали, они возложили все, но там, значит, люди тоже, увидев цветы, Другие люди тоже стали приносить разные другие, и в память, соответственно, о погибших в Украине. То есть, там, украинские флаги, украинские ленточки там и так далее. Но пропаганда лихо преподала эту историю, как то, что в Германии как раз...
Значит, собережают российским солдатам, убитым в захватнической
войне. И вообще как-то против войны. Из-за, так сказать, против войны, но... чтобы Украина сдалась.
Ну, видишь, это же такая много... Ну, то есть, там много пластов в этой истории, потому что каких-то вот таких хиповатых чуваков, которые не очень хотят разбираться в причинах войны, ну, просто вот, да, как бы они видят кадры разрушений, и как бы они думают, что нужно прекратить это какими-то мерами. Ну, в каком-то смысле их можно понять. Ну, то есть, потому что если бы я был, там, не знаю, отрезан от информации большую часть своей жизни, а потом заинтересовался, увидел там города горящие, ну, вот, прекратить это каким угодно способом, если мы продаем оружие, ну, короче, в общем, у них есть какая-то мотивация, и я не думаю, что они там движимы как какой-то меркантильной фигней и так далее. Есть люди, кстати говоря, которые с антипропагандой, с украинской стороны раскрутили это. Вот, посмотрите, эта вата там снесла кучу цветов, давайте убирать за ними и брызгать антисептиками этот танк, значит, расстрелянный, и тоже как бы... Знаменитый эксперт по Восточной Европе один там выступал об этом в Твиттере, вот, который раньше работал в сурковском журнале «Эксперт» в России, а сейчас он такой суперукраинец. А, ну, как бы, и так тоже бывает. Ну, все понимаете, о ком.
Нет. Я думаю, что 90% не поняли, конечно. И я, кстати, забыл фамилию, я все время забываю.
Только Чеснокова и знаю.
Сумленный или сумленный, я не знаю, как у него ударение ставится, по правде говоря. Ну вот, поэтому эту историю, кто в какую сторону захочет тянуть, тот туда и утянет на самом деле. То есть кто-то может преподнести, что на самом деле эти цветы приносили тоже как жертвам людей, которые от этого танка погибли, потому что там, я видел, лежат как раз открытки там с голубем и надписью «Мир», ну и так далее. То есть тоже можете трактовать это как захотите. Люди, которые требуют, чтобы война прекратилась, ну они же вообще-то хотят, чтобы российская сторона перестала стрелять, но они живут в Германии, и поэтому они вот немецкие власти призывают не поставлять оружие, потому что как бы вот так не могут. Ну, короче говоря, эта история, ну там, пропагандистски хоть как-то выгодна России, потому что вот она может...
Очень выгодно.
Вот она хоть как-то может подцепить ее в свою сторону, в отличие от большинства остальных вещей в пространстве, да, и раскрутить ее. Но на самом деле она сложнее тоже.
Угу. Тут в комментариях восхищаются словосочетанием Александра «немецкие немцы», а у нас же есть русский россиянин, который тоже говорит: «Остановите войну, Путин и Зеленский, ну кончайте стрелять, ну отойдите». Он пишет об этом колонку в «Новой газете» и говорит: «Ну перестань». Да, Григорий Алексеевич Явлинский, он написал же колонку.
Он называет себя русский россиянин?
Ну просто, если есть немецкие немцы, то Григорий Явлинский русский россиянин. Русский-русский, да. Вот, он написал
такую колонку. Ой, сейчас бы с тобой, Игорь Иванович Стрелков, поспорил, что он русский-русский.
Ждем в эфире, вот. И пусть он нам расскажет, как настоящая фамилия у Лаврова. Тоже для этого пусть приходит нам в эфир, не пожалеет. Но я просто что хочу сказать, что мне то, как отреагировали немцы, не могу, опять же, критиковать. Может, плохо я знаю, в отличие от тебя.
Опять всех обобщаешь, как отреагировали немцы? Вот как будто это однообразная какая-то
ну,
масса.
Ну как-то же они отреагировали? Кто-то убрал же танк! Вот я этих имею в виду.
Так его в Дюссельдорф просто перевезли.
Ну, в общем, передвинули
он
уже.
Он должен был стоять некоторое время, но его перевезли. Там смешная причина, вообще никак не связанная с политикой.
Да.
Посмотрите наш выпуск на Deutsche Welle как раз позавчера. Там наш обозреватель Никита Жолквер здорово рассказал. Она бюрократическая на самом деле и связанная с, как это сказать, требованиями по безопасности именно... Ну, короче, провалиться он мог.
Это прям совсем нас отсылает где-то к 2009 году, когда они разрешали акции на какой-то там площади.
Хорошо,
с участием Лимонова
и
Алексеева, и говорили, это вредит там проходу граждан,
да
и
нет,
поэтому можете занимать там площадь
какую-то. Короче, смысл там такой. Они его хотели поставить, нормально поставить. Ты видел, как он стоит?
Ну, не видел, как он
стоит. Он стоит на платформе.
Так.
Он стоит на такой-то платформе на колесах. Они хотели его поставить нормально на площадь. Они его поставили на платформе. Для того, чтобы его поставить на площадь нормально, надо загнать кран. Если загнать кран, то они провалятся там метро. Он просто весит столько. Одновременно эта штука с платформой не могут стоять.
И ну поэтому вот. Надо Дюссельдорфе взять,
Платформа, прокатная, они ее взяли на прокат, и она не может столько стоять времени, потому что она уже забукана другими людьми. Ее взяли на прокат на 3 дня, чтобы привезти, поставить, и одновременно кран и всю эту штуку с платформой нельзя поставить, потому что провалится в метро. Понимаешь, какая херь? Поэтому она постояла, и когда срок аренды подошел к концу, ее просто увезли.
Перевезли в Дюссельдорф, потому что вот Берлин нельзя было ставить вот из этих всех причин. Ну, можно же было все решить, если очень захотелось. Но мне кажется, вот повелись вот на вот это провока.
Изберись с мэром.
Четвертый Берлина. Раз. Уже люди пишут. Народ пишет в комментариях, Шипирин перья. Один человек там написал, что Шипирин очень много перья. И сам себя перебил, не написал, что Шипирин перебивает. Так это ты и написал. Так вот, я что хочу сказать, что гораздо лучше отреагировали власти одного балтийского города, которые сказали, можете нести свои цветы, можете нести свои ленточки, можете нести какие-то там слезы, но для этого есть специальный мусорный бачок, сюда приносите, здесь оставляете. Вот, мы не против, но вот рядом с танком специальный мусорный бачок, это все кладите власти одной. Я вот в Вильнюсе это было или нет, я никак не могу дойти до площади.
Это было в Вильнюсе, мы как вот. Раз сейчас, я как раз попросил нашего режиссера показать вот, эти
это
фотографии.
Вот это элегантно.
Смотри, как там было написано. Там было написано, сейчас мы когда выведем на экран. Значит, для гвоздик свет и советской ностальгии.
Красавчики, вот элегантно, да, кафедральная площадь.
Свечек и советской ностальгии, все.
Ну, вот это красиво. А в Дюссельдорф перевезти тоже могли бы сказать, надо в Поневежес перевезти, надо там в Шауляй куда-нибудь перевезти. Нет, оно остается спокойно в Вильнюсе, просто все складывают туда. Вот это респект.
Абсолютно согласен. Так, поехали. Есть еще у нас и время, и возможность. Ты упомянул чувака Рёдан. На самом деле Рёдан, если по-японски произносить.
Рёдан. Да. Но его у нас просто Рёданом без ее называют.
У нас просто слог ее, ну, звук ее не
всегда называется ударным.
Ударным считается, да.
Да, вот.
Я специально вбил в Google Translate, чтобы послушать, как произносится
рёдан. Более того, в японском языке нет буквы рё.
Почему вы обратили на это внимание?
Что буквы Л нету?
Нет, буквы рё у них нету, потому что есть ри, и маленькую ё пишешь, и получается у тебя рё. Как человек, который учил японский язык и все нафиг забыл, это я помню. Звук есть, да, но просто отдельной буквы нет.
Небольшой урок японского языка, Дмитрий.
Уж раз вы про ударение заговорили, я думаю, дай-ка
зыну. Почему не китайский, Дмитрий?
Звук есть, а буквы нет.
Там,
китайский невозможно просто выучить.
Там, где ты жил, мне кажется, актуальнее.
Да нет, там у нас была целая школа восточных
языков.
Мне кажется,
там, где ты будешь жить, это актуальнее.
Вот, целая школа была восточных языков, и там японский, корейский и китайский нормально преподавал. Но китайский там одни сплошь иероглифы, а в японском есть, по крайней мере, буквы, и там полегче. Хирогана, катаканы, их легче учить, чем 10 тысяч китайских иероглифов. Просто, если вам интересно, буквы учить легче. Он более европеизированный, я бы сказал.
Значит, Шипилин упоминал Рёдан, этот и Рёдан вместе взятый. Когда мы еще не дошли до них, вы сказали, слава богу, а почему мне нравится история с вот этой чувака Рёдан? Она не ключевая? Неинтересная?
Нет, она любопытная, ну, то есть по-журналистски, там, не знаю, социологически она интересная, потому что это такой, так называемый, разгон классический моральной паники, когда для большинства населения появляется какой-то вот такой культ чего-то такого, что большинству неизвестно, или кажется вот таким отторгающим, не знаю, компьютерные игры, ТикТок, группы смерти.
Ну, вот, больше всего, да, чему удивился, да, что обошлось без обозревателя из «Новой газеты».
Галина Мурсалиева, кажется, да, ее зовут. Ну, я думаю, у нее на группу смерти она там говорит, что два года писала или как-то так. Да. Она же это у своего сына просила комментарий, потому что как бы он там психологом выступал. Так что может дозвониться до него, пока не может. Чтобы... Ну, она напишет, мне кажется, еще об этом. Но в целом, да, мы видим такую классическую историю, как из ничего буквально раздувается тема, потому что я сам еще, когда работал в РБК, я ездил снимать сюжет, который, правда, не получился, в Екатеринбург. Там самый большой был торговый центр в России на тот момент, я не знаю, сейчас, наверное, больше есть, Гринвич называется. То есть, да, это было несколько торговых центров, которые, да, объединились в один, и там были группировки, которые друг друга мордовали, то есть, одни назывались бургеркинговские, другие старбаксовские. Там разделение, как они занимают какие площадки, и они там ходили, мутузились друг с другом.
Как же называются там адепты кафе Буратино?
Просто они как-то не доперли до того, что, ну, тогда еще не было, так бы назвали ЧВК бургеркинговские, ЧВК старбаксовские. Это бы, конечно, другое окрас приобрело и вот вывело на новый уровень. А здесь одновременно такая штука, что многим людям вот эта чужда культура, ну, какие-то японские мультфильмы дурацкие, непонятные, и опять же ЧВК, то есть что это, у нас вообще-то ЧВК как бы запрещены в стране. Ну, как бы на фронте разрешены. Вот, у нас наемничество запрещено, а тут люди как бы сами обзывают себя ЧВК, они представляют какую-то западную, ну, то есть, да, она с востока, но тем не менее, в общем, какую-то вот эту хрень супостатскую непонятную, и поэтому нужно объявить на нее крестовый поход. И вот менты ходят по торговым центрам, ищут любых чуваков в балахонах для того, чтобы самих их признать за ЧВК Рёдан, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, и, в общем, мне кажется, что эта история, она где-то несколько недель пошумит, с другой стороны, реально, подростки обращают сейчас на это внимание, и именно благодаря этому шуму, возможно, они выберут для себя этот знак как субкультурного обозначения. Какие-то из них, по крайней мере. Смотрите.
А может, станут офниками?
Ну, как бы, вот эта история, она для молодежи, которая была, ну, как бы, люди, которые просто слонялись по торговым центрам, они могут выбрать для себя идентификацию, потому что теперь, как бы, ты решаешь среди офников, это околофутбольщики, на всякий случай скажу.
Бывшие. То сейчас уже...
Ну да, сейчас это уже как бы стороночку от этого ушло, но тем не менее, да.
Как около, а это, как сказать, далеко.
Около-около, да.
Нет, далеко-далеко уже.
Далеко-далеко, да. Вот, поэтому сейчас можно эту историю как раз прорекламировать, потому что интерес к группам смерти у подростков, он как раз возник после этого страшного шквала, то есть если до этого это группы были там, не знаю, на 50, на 70 человек, ну и то там, да, вот, то потом раздутие вот этой моральной паники, когда нужно срочно бояться, нужно срочно с этим бороться, Мизулина тогда старше боролась, теперь младшая, вот, я предлагаю запретить субкультуру Мизулиных на самом
уже
деле,
потому поколениями
что от этого, больше от этого людей, и это реально уже превратилось в деструктивную, агрессивную субкультуру, которая борется с населением России. Пожалуйста, запретите субкультуру Мизулиных.
Пишут, что новая субкультура появилась вкусно-точковски, и они сейчас побеждают.
Блин, забыл, как у Тимати называется.
Блэкбургерная.
Слушай, хорошо, но давайте все-таки немного к анализу, так сказать.
Канализ! Как сказал бы
Михаил Боярский.
Да. Да. 500 чертей плюс 500 чертей.
Что касается, да, анализа, или как говорил...
Нахрена все это?
Сейчас будет долго мне цитат.
Разгон моральной паники кем и зачем?
Тут, да, тут уже пишут, что мы душноту разводим из-за своих старых воспоминаний, но это же как реально поручик Киже у классика, то есть...
Киже,
да. Возникло из ниоткуда и ушло куда-то в никуда. То есть, ну вот они действительно там какие-то малолетки бились одни с другими, потом написали ЧВК вот эти самые, а потом за это взялся Песков, и все это... Что он взялся, он же там что-то отреагировал.
Чё, шёлку себе отрастил, купил диск BTS.
Я думаю, что он Эмма, он очень эмоционально реагирует на все, поэтому, да, он больше по этой части. И...
Я думаю, с него год был бы.
Произошла, да,
пишите. Я ничего не знаю.
Слушайте, а
пишите
вот...
в комментариях. В общем, да, государство все испортило тем, зачем? Что это умножило. Зачем? Потому что, ну вот мы чуть раньше говорили о том, что ФСБшники берут там, раздувают то и чего нет, они там придумывают там 50 тысяч заложников, они придумывают какие-то там страшные акции возмездия. Ну вот так и здесь такая иллюзия. Комсомольские ФСБшники не получили свои значки за то, что они там раскрыли подкоп до Москвы. Вот они теперь эти получат свои значки за то, что они раскрыли какие-то чувака.
ЧВК
Рядан, который шел с Японии на Россию и должен был там захватить, не знаю, отвоевать. Ну вот они наверняка это будут использовать. Реально, какой-то мера, которая там запретит, не знаю, детям выходить до 18 лет после 18 часов, вот она будет основываться на ЧВК Редан. Вот им нужна какая-то база. Сейчас им это не нужно, но спустя время, чтобы мотивировать какой-то там мерзкий закон, они наверняка используют эту тему с ЧВК Редан. Говорит, помните, было такое Редан, вот оно.
Да. И это ЦИПСО все запустило. ЦИПСО значит, запустило. Это украинские спецслужбы бросили на нашу территорию. Идеи, которые развращают детей. Ну, это все опять же сходится с традиционными целями. Аниме — традиционная ценность. Нет, а ЧВК традиционная — это вопрос. Ну, как бы, если японская ЧВК, то не традиционная. А вот... Но, кстати, прикинь, как это забавно переплетается, потому что прошлая моральная паника, такая масштабная, она была связана с так называемым движением АОЕ, тоже у которого нет никакой организации,
его просто
иерархии,
нет. Да, просто
ничего точно. Такого не существует, его выдумали буквально, да, потому что, ну, были яркие статьи журналистов там про детей, которые кричат АОЕ и могут запинать своего одноклассника с этим криком ногами. А, вот, были какие-то яркие ролики на эту тему тоже, когда там машину ментов забрасывали чем-то и так далее, и так далее. Но этого хватило для того, чтобы целый закон из этого появился, то есть депутаты это на серьезных щах обсуждали, там собирались какие-то конференции, менты себе звездочки на погонах какие-то нарабатывали, и это все вот так сошлось, закрутилось, это, ну, вот как бы, это всем принесло на самом деле профит и журналистам, которые сначала про это писали, которые на этом собирали трафик, которые из этого всего становились экспертами, и людям, которые раздували дальше из этого, вот как бы всевозможные лиги безопасного интернета, то есть вот как бы люди, которые надувают щеки и рассказывают об опасности.
А как ты думаешь, как это происходит? Они между собой договариваются или просто кто-то вкидывает?
Я думаю, это оно. Ну, то есть, потому что, как бы, эти люди чувствуют, когда можно за это вцепиться, но вот уже целые поколения Мизулиных на этом растут, и с этого себе получают хлеб, поэтому, ну, как бы, здесь все оказываются в выигрыше, кроме детей, которые там могут под руку попасть ментов тех же самых, которые там в балахоне кого-то засекут и решат, что это вот чувака Рюдан.
А вот такая проверка на возраст. Вот когда ваша, так сказать, юность проистекала, у вас кто кого бил?
У нас были стрелки, если в комментариях, если уточняйте в комментариях, что это такое, у нас в Хабаровске были мощные стрелки между гопниками и скинами, вот, потому что в какой-то момент развелось и тех, и этих, и вот они должны были схлестнуться и подраться.
Ты
на чьей стороне был?
Ты навалял скинам?
Ну, мне, я в профиль сижу, поэтому видно, почему я не мог примкнуть к скинам, поэтому, да, я мысленно был немножко за гопников, но там в итоге они не встретились, потому что силы были настолько большие, что они поняли, сейчас поубивают друг друга и, короче, разошлись. Но у нас в Хабаровске было такое противостояние. И еще у нас была легенда,
Я ждал, как в старом анекдоте, что он в конце скажет, ты наваляли
расстреляли меня, сынок!
Этим гопником.
Да, наваляли мы этим гопником и зиганон. Нет, я всегда... У нас, кстати, в Хабаровске было строго, что если ты говорил, я не в понятиях, тебя не могли трогать. Вот, а там, типа, там, кто ты по понятиям? Можно говорить, там, стремящийся и обосновать, чем ты стремящийся, ну и так далее. Наверное, у вас в детстве тоже...
Стремящийся?
А то у тебя не было такого? Ну, было там понятие порядочный, это те, кто ходит
мы
на городские
все
стрелки.
Три стремящихся,
тот стремится к порядочности, и там надо было там башлять на зону, ходить на городские стрелки, что-то еще третье, я не
помню,
что...
Говорит, нет никакого,
да, реально. Вот, но оно нет, а на самом деле есть. Вот, а в Хабаровске была еще такая банда Алиса, которую никто не видел, но многие слышали, и школьники говорили, что там ходят какие-то люди и убивают, вот такая была банда Алиса. Но тогда это была городская легенда, я подумать не мог, что ФСБшники сейчас будут как вот делать эти банды.
А сейчас ФСБшник говорит, Яндекс Алиса, убей человека.
Да, так все происходит. А вот на тебя камера переключилась, скажи, как было у тебя?
Слушай, я как-то в нормальной школе относительно учился, и у меня просто друзья с соседнего района друг с другом дрались, и там был район А против района Б, то есть я не знаю, кто придумал, но вот они реально расчертили, то есть все знали это обозначение, что вот если ты зашел, как бы, вот ты живешь на этой улице, то значит ты с этими ребятами, если ты перешел дорогу и живешь в соседнем доме уже через нее, то тебе достанется, то есть там не было даже такого район на район, квартал на квартал, то есть там какое-то дурацкое административное деление, которое там стародавние времена кто-то прочертил, и этому следовали. Соответственно, если ты вот эту дорогу перешел и идешь там, ну, с девушкой тебе, может быть, не наваляют, но ты ее проводил, а дальше тебе уже накостыляют за это. Вот. Ну, а если они понимают, что ты вообще из другого места города, то... Все нормально. Как бы, у нас как бы претензии только внутривидовые вот по нашему вот этому кластеру, так сказать.
Я знаю, была легенда, возможно, она неправдива, что один хоккеист томского авангарда, он поселился в районе Нефтяники, потому что он любил бухнуть, и чтобы тренеры не приходили, не проверяли, бухает он или нет, он поселился в районе Нефтяники, потому что туда было страшно заходить вечером.
Это то есть, думаешь, что он настолько... до сих пор ходят, да, там машины,
ну,
не придумали?
Нет, типа, ну это было там лет 15 назад, я не знаю, сколько это правда, но знаю, что вот район Нефтяники какой-то,
ну,
совсем лютый.
Не, то есть, не, он более-менее нормальный, хотя вот как раз я однажды после того, как получил зачет перед Новым годом, мы с друзьями пошли кататься на горку, и нам прыскали, ну, то есть, как бы, чуваки, как бы, видели, что мы там, не знаю, с девчонками катаемся немножко в подпитии под шофе, как говорится, с горки ледяной, вот, и, ну, чуваки окружили, там минут пять нас разглядывали, а потом набросили запшиков глаза перцовкой. Вот.
Это было в Нефтяниках.
Это было в Нефтяниках как раз, но это нормально.
Передаем
то
привет.
Есть, они реально пять минут там стояли и ждали, чтобы мы подумали, видимо, да. Но мы как бы не обратили на них внимания поначалу. Вот, моему приятелю там ползуба выбили, я там отполз куда-то, ну, уже темно было, и меня там не заметили, не допинали, вот.
Помог другу, которому выбивали зуб.
Пожалуйста, если вы в Омске в Нефтяниках окажетесь, ну, там вам перцовка, конечно, глаза пшикнут и как бы напинают, возможно, немножко по ребрам.
Привет, но передавайте.
Пожалуйста, не трите снегом глаза, от этого станет еще хуже. Я вот как бы единственное, что вынес из этого вечера.
Первый совет, переезжая в Омск, да, не трите обожженные глаза снегом.
Да.
Вообще там со снегом сложно в Омске, мне кажется.
Ну, не, как... В основном нормально, но пару раз выпадает черный или оранжевый в году. Ну, как бы, в моем районе, я в центре жил, никогда не выпадал такого цвета. Так что, пожалуйста, приезжайте в Омск.
И не пытайтесь
ходите в кофейню Скуратов.
Да, это подтверждаю, что и в Москве, в общем, можно было, мне кажется.
По-моему. Можно до сих пор, в общем. Что-то человеческое в России осталось.
Да, небольшая наша рекламная пауза не закончена, потому что давайте добрым словом вспомним Татьяну Фельгенгауэр.
Давно, уже час не вспоминали Татьяну Фельгенгауэр.
Дай бог здоровья.
Да, как раз то, что вспоминал Илья Шепелин у меня на канале, она делает проект «Кто такой?», и, соответственно, можно посмотреть свежайшее интервью с Сергеем Сергеевичем Смирновым.
Думаешь, я правда всерьез собирался поступать в МГУ, ты вот на меня посмотри. Конечно же, нет. Все три книги, которые я не читал, отвратительно. Не рекомендую. 1 из 10. Слушай, ну в истории же главное не даты учить. Думаю, надо купить учебник. Мединского, 10-11 класс. Я же учился в МГУ 2 года, внимание, на геологическом факультете. Чем ты больше знаешь, тем ты критичнее относишься ко всему. Любимое занятие — играть аутсайдерами. Панкс. Слушай, ну группа «Война». Панки. Ну, потому что в русском надзоре работают... Несколько раз рассказывал, что у меня, в принципе, выбор был, как у многих, между «Яблоком» и «Нацболами». Шокирующая правда. Главный редактор же ничего не делает. Боевой листок Байдена.
Катина.
Сволочь.
Возвращаемся в ключевые события. У нас остается-то, в общем, не так и много, на самом деле. Я, знаете, что...
Комсомольской правды.
А, точно.
Верните, пожалуйста.
Извините.
Что
тут
у вас там?
Урод с комсомольской
давайте
правды.
Все, давайте все
А посмеемся. Давай все посмеемся, Щепелин.
Да, а покажи, что у тебя там на парте.
Значит, еще хотел обсудить, ну, в общем, из тем, как мне кажется, осталась такая уже самая основная. Женщина как грибница.
Так.
Я, кстати, посмотрел это видео, и в смысле...
Речь идет об Иване Охлобыстине, который выступил в этом самом... Разговоры о важном. Угу. И он там, в частности, сказал, что... Где роль женщины, короче? Что она должна побольше рожать там, ну и все прочее вот это. Ну вот. Мужик на короткие дистанции, быстрый удар, схватил мамонт, бежать есть. А у женщины не так, она как грибница, вокруг себя распространяет жизнь. И женщина, она мать, она же мать сыра земля.
Ну, мне кажется,
переходим к другой теме.
Мысль не докручена, потому что, мне кажется, как бы вопросы мортальности, они довольно чутко исследуются последователями так называемого русского мира в лице Ивана Охлобыстина или Александра Дугина, поэтому им следует рассматривать женщину не как грибницу, а как гробницу.
Сверчков нужно было притащить сюда. Кстати, вот это вот то, что мы всегда думали, что разговор о важном, это будет такой ад, где будут говорить, что война в Украине, это прекрасно, но... Во-первых,
там много разных тем.
Да, там много разных тем, и вот ты уже сообщил про Охлобыстина, так сейчас выяснилось, что оказывается... Не только Иваном Охлобыстиным единым. Егор Крид преподает разговор о важном.
Уже,
да.
Я
пропустил,
назад.
Да, он начал преподавать. Так
ну, там
он еще
вообще полнейшая.
Да, и при этом вдогонку, ну, ты, наверное, тоже видел в телеграм-канале. Давай ты расскажешь красиво. Конечно, давай.
Спасибо, Дмитрий, что решил меня не перебивать все-таки. Да. Дело в том, что пару месяцев назад появилось видео Егора Крида из уроков о самом важном, где он говорил... Ты смотрел это видео или нет?
Я не смотрел, читал в телеграме.
Я видел, потому что... Я надеялся, что он толкнет тоже какую-нибудь там чушь про Украину или про Владимира Путина, а он учил информационную безопасность. Что нужно проверять там источники, что нельзя переходить по каким-то непонятным ссылкам. И говорит Егор Крид, и подписывайтесь на мои социальные сети. Вот там вас не обманут. И что он там начал делать? Он там начал рекламировать онлайн-казино.
В Твиче в своем, да. И там он крутит слоты, вот, и это реально онлайн-казино, так что, да.
Не, там смешно просто, потому что у него про информационную грамотность.
Да, информационная грамотность, приходите ко мне.
Лекция трехминутная, да.
А у него там онлайн-казино, так что, да, подписывайтесь на Егора Крида. Ну, вообще, эти его прекрасные песни про тёлки, бабы, и я ее чпокнул, и все такое, которые там снялись. 5 порнозвезд у него снялись в одном клипе, так что подписывайтесь на Егора Крида, да. Лия Сильвер снялась.
Так уважаю традиционные ценности.
Да, даже, по-моему, твоя землячка снялась, Ева Элфи. Вот, но могу ошибаться.
Ну, есть какая-то известная омская порно актриса, я забываю, как
да, у нас была тоже Хабаровский одна известная, получила порно-Оскар, и потом Хабаровский, уважаемая СМИ, про это
покажите,
писали.
Покажите, пожалуйста, Александра Плющева. А Дима пускай расскажет
старую журналистику у нас, когда...
Никогда не знаешь, куда заведет разговор.
Давайте Сашу снимать, а потом подложим музыку Hello Darkness, my friend.
Да-да-да, когда комсомочанка Алина Хеннесси получила порно-Оскара, вот, потом Хабаровские СМИ написали большими буквами новости про то, что вау, наша Хабаровчанка получила Оскара, давайте ей гордиться. Это было забавно, потому что она получила упорно Оскара, но заголовки было уже не переделать.
Дима, давай мы будем гордиться производителем энергетических напитков, которые ты пьешь для того, чтобы выдавать такие тирады.
Дорогие друзья, что я хотел сказать. Все 1,5 часа, которые шла программа, Я, ну как сказать, скептично относился к тому, что происходило в чате. Кого ты позвал, значит, балаган.
Limited.
Ужас. Unlimited, буквально.
Да, да, да. Все это ну ужасно. Как Unlimited? Полтора часа и того все.
Too unlimited.
А разговоров-то было.
No, слушай, no limits, возможно, to reach to the star.
Я думал постоянно, господи, какие тупые люди, они не догоняют.
Это ты про нас, да?
Но теперь догнал и я. Вот, теперь догнал и я абсолютно
уже
напрасно.
Не зря провели эфир.
Напрасно
Александр.
Я пригласил этих людей. Never again, так сказать.
You never see me again.
Ой, как говорят в Хабаровске. Сейчас наши работодатели продумают о том же самом. Да.
Это был выпуск ключевых событий. Спасибо большое. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Есть каналы вот этих двух людей, которых вы наверняка проклянете и да. Больше никогда.
Подписывайтесь. YouTube канал Шепелин и Путин засучит ножками, как об этом ежедневно сообщает Низовцев. Но для этого не хватает вашей подписки на YouTube канале Шепелин.
Больше да-да-да. Никогда не смотрите их на канале Илья Шепелин. На канале Популярная политика особенно не смотрите.
И на телеграм-канале Настоящий Низовцев в телеграм канале. Только там говорят правду, не смотрите, не слушайте, а просто впитывайте. Друзья, спасибо вам, что посмотрели это все. И не переключились на Николая Солодникова. У него, конечно, другой контент.
Спасибо большое моему соведущему Александру Плющеву. Я очень был рад вас видеть в нашей еженедельной программе «Ключевые события по пятницам».
Да, Дмитрий Фергенгауэр и Илья Наки были с вами сегодня в эфире. Спасибо.